Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 37 минут, пятница, сентябрь, день 17. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Что там с движением? Говорят, сегодня перекрытия есть какие-то, усиления на дорогах. Я вот у Романа Щукина слышал. 4 балла пробки в Москве. В связи с этим, видимо, перекрытие где-то до Москвы. Или уже их нет. На всякий случай, евро 85.31, доллар 72.49, нефть Brent 75.47 и пара биткоин-доллар 48 077 долларов 18 центов за один биткоин. Говорит, здорово были, на выборы пойдешь? Ну, поглядим. Может, пойду, может, не пойду. Я, собственно говоря, конечно, надо, в общем-то. И целом-то. Но мне хотелось что-то там электронно, но не, я что-то не понял, как. И, ну, наверное, пешком придется и все такое. Ну, в общем, сложно все вот это вот пока. Для меня всегда выборы. Я один раз на выборы ходил президента, вот. И пока еще ни разу не ходил в жизни на выборы, как их называют, парламентские. Это упущение, на мой взгляд, это неправильно. Надо, конечно же, выражать свою позицию. Так или иначе, да, за кого-то голосовать, выбирать, уж там кто нравится, кто не нравится, ну, посмотрим. Ну, вообще надо. А вы как вообще, пойдете? Нет? Какие у вас там планы-то? Все-таки 3 дня нам выделяется на все про все, поэтому я думаю, что, наверное, можно найти пару минуток, да? Ага, давай еще по почте, пишет Старлей. А по почте это же в Америке, я же не в Америке. По почте, по-моему, у нас и нет. Или есть у нас по почте? По-моему, у нас нет. У нас есть электронная история. Я все хочу, чтобы электронное вот голосование, вообще все, оно было электронное, это было бы очень удобно. Кстати, насчет электронного, на всякий случай скажу вам, прямо новая новость сейчас, секундочку. Google и Apple удалили приложение Навальный из своих магазинов. Там вот такая вот история. То есть Google и Apple выполнили требования, которые, так скажем, ну, выдвинула наша страна в отношении этого приложения. Вот оно все. Оно удалено. Нет теперь его, этого приложения. Ну, в принципе-то, и что это меняет, собственно говоря, не знаю. Оно же уже было. Художников, ну ты даешь, пишет Муркатабр. В смысле, что я даю-то? Что на выборы редко ходил, что ли, в этой жизни? Ну, правда, ну, у меня такое, знаете, как бы восприятие немножечко. Я сейчас объясню, может быть, для непонимающих там или понимающих. Ну, вот как бы я так вот выбираю президента, да, и мне вот достаточно, например. Ну, конечно, времена сейчас другие, уже, наверное, надо прямо такие активнее быть и все такое. Ну, вот обычно я просто выбираю президента, и мне хорошо. Вот с этим, мне кажется, это самое ответственное дело в нашей стране, и, значит, в этом нужно обязательно принимать участие, когда выбираешь президента. С Госдумой у меня как бы сложнее история, хотя в этот раз, ну, у некоторых партий, так скажем, есть очень такие достойные люди, за которых хочется сказать доброе слово. Так, воскресенье, и только ногами Роман пойдет. Да? Как вы относитесь к умному голосованию? Я, слава богу, никак к нему не отношусь, Дункан. Не имею к нему никакого отношения. Плохо поешь, Дис, пишет Сельский. Я вообще не пою. С утра проголосовал электронно, без проблем, пишет Дмитрий. Я зарегился онлайн-голосование, moving delete, говорит. Ехал мимо Криля, никаких перекрытий не было, пишет moving. Да, что-то говорили там по, так скажем, по периметру Москвы, якобы были какие-то усиления, машины какие-то, что-то такое. Ну, что оно такое, там, посмотрите, расскажете, если что. ЛДПР устал, штаны спадать, Сельский. Ой, Сельский, как грязно с вашей стороны. Правильно, Алешенька. Пишет Джонни, походу мы с ним пили на брудершафт, видимо. Царь хороший, бояре плоховатый. Да нет такого у меня, просто мне так вот, мне так, человеку с каким, татаро-монгольским сознанием, вот, мне привычнее как, я вот выбираю царя и все. А дальше, как бы, у меня ощущение, что царь все равно все решит, как бы, нет у меня с этим никаких проблем. Может быть, это неправильное ощущение, все же меняется в мире, я понимаю. Я понимаю, что вот у нас там какие-то будут фишки с тем, что парламент будет что-то там выбирать каких-то министров. Ну, вы знаете, вы слышали, наверное. Ну, это важно, наверное. Формировать правительство будет. Поэтому стоит, наверное, на это обратить внимание. Но вот у меня как-то так. Вот президент выбрал, и хорошо. Хотя, кто знает, может быть, в будущем у нас будет совершенно какая-то другая расстановка сил, да, и у нас не будет вот так вот президент... Не будет гиперпрезидентская страна, можно так сказать? Может быть, как-то по-другому будет. Может, какой-то будет совет, госсовет, не госсовет. Может быть, он будет принимать какие-то решения, а президент, может быть, будет не такой фигурой сильной, как сейчас. Ну, я не знаю. Но это когда-нибудь. Когда, я даже и не в курсе. «Царь плетью не бьет, жить можно и ничего не переживать», пишет Влад. Ну, типа того. «Телеграм-бот остался, списки умного голосования в публичном доступе есть. Мне написали», пишет Артем. «За кого голосовать по моему округу? Не голосу, не голоса, ядру», пишет Артем. Артем, вы же с Украины. Вы как, вот, как я не понимаю, каждый раз вы мне пишете, что вы будете как-то голосовать. Вы у нас уже признавались, что вы с Украины. И вы там живете, типа того. Как вы вообще можете голосовать или не голосовать в России? Вы гражданин какой страны? Да, ну, то есть это первый вопрос. А второй вопрос такой по поводу умного голосования. Я так понял, что это чисто коммунистическая тема, да? Ну, типа, они решили помочь коммунистам. И для меня это загадка, потому что либералы, типа, помогают коммунистам. Ну, как бы. Не, я всегда считал, что наша внесистемная оппозиция — это не либералы, а большевики. Серьезно, я об этом даже в эфире говорил. Мне люди не верили. Я считаю, что они, конечно, большевики, безусловно, такие. Нео-большевики. Вот. Но видите, как случается. Наверное, какие-то вещи и подтверждаются в жизни. Вот, например, такие. Ладно, я не буду сильно долго вас мучить этими всеми вопросами голосования, не голосования. Вы люди взрослые, соответственно, сами можете, мне кажется, решить, куда вам там идти, куда не идти, за кого голосовать, за кого не голосовать. Дальше начинаются политтехнологии, споры, там, поливание грязью друг другу. Ну, не знаю, стоит ли мне в этом принимать какое-то участие. Я лично для себя, если пойду, вполне себе знаю, какое я выбор сделаю, поэтому никого принуждать ни к чему не собираюсь. Будете сокращать свой утренний эфир на радио, пишет Эдмон. Да, кстати, со следующей недели, Эдмон, смотрите, будем с 8.30 до 10.30. Это со следующей недели. Такое будет у нас расписание. Вот, это по моей просьбе, мне кое-что там нужно. Короче говоря, поэтому на полчасика будет поменьше. Но я думаю, что мы и в 2 часа будем спокойно с вами укладываться. По моему округу в УГ выбрала справедливо Росса, пишет Роуджек. Ну, выбрала и выбрала. Я, знаете, с детства не очень люблю, когда мной командуют. Мне, правда, это не нравится. И мне никогда не нравилось управление в стиле «приказали и сделай». Мне всегда нравилось какой-то, знаете, подход из разряда доверия. Ну, то есть, вот есть человек, он в команде, мы ему доверяем, и все. И вот этого достаточно. Как только начинается какой-то, вот, знаете, командный стиль такой, вот как в школе, как где-то, или где-то в университете, может быть, меня это страшно раздражает, потому что я вижу в этом некое недоверие, демонстрацию недоверия, потому что обязательно мне надо прям приказать, чтобы я что-то сделал. Поэтому мне лично по приказу работать не нравится. Кому-то, может быть, по приказу работать нравится. Мне нравится работать в команде, мне нравится вот этим корпоративным духом проникаться и самостоятельно, значит, двигаться в том направлении, в котором, в принципе, движутся все остальные мои коллеги. Почему? Потому что это мой выбор, да, а не чей-то. Такая вот штука. Кому-то это важно, кому-то это не важно, я понимаю. Посмотрел видео про штаны, совершенно ничего особенного, бред смеяться над этим, пишет Андрей. Ой, Андрей, ну вы же понимаете, когда выборы, предвыборная ситуация, все используется, что можно использовать, это все технологии. Понимаете, когда мы говорим о политиках, когда мы говорим о людях, которые действительно потом что-то решают, и мы должны их выбирать, я думаю, мы должны исходить не из того, в какие ситуации там казусные они попали, а исходить из того, что они говорят и что они, самое главное, делают. да? Если они говорят что-то хорошее, а делают что-то плохое, ну, понятно. Если они мало говорят, но много делают, хорошо. Если с ними там что-то случилось, они где-то поскользнулись на банановой кожуре, упали. Ну да, это, конечно, повод, может быть, там, позлословить и посмеяться, но это же никак не выражает, там, внешнеполитическую позицию человека, внутриполитическую позицию человека. Это его никак не характеризует как политика. Поэтому, да, такие технологии всякие используются, но это грязь просто, и все. И об этом можно со смехом говорить, можно вообще не говорить. А можно всерьез воспринимать, но всерьез я такие вещи не воспринимаю. Так же, как и вот раздавать там мороженое, знаете, вот некоторые люди там раздают, начинают, сейчас вроде такого нет, но раньше было, мороженое раздать избирателям, или там курицу какую-нибудь привезти, или там водку бесплатную когда-то раздавали. Вот это все, я считаю, ненужные вещи абсолютно, да. Но, тем не менее, по какой-то такой традиции, мне рассказывали, что и в Советском Союзе была такая традиция, у нас выборы всегда как праздник организуются, да, какие-то песнопения, танцы, с каким-то пирожком тебя угостят, что-нибудь, если первый раз идешь голосовать, даже подарят вроде бы. Ну, не знаю, я против этого карнавала всегда. Я за то, что человек должен делать осознанный выбор абсолютно, и выбор этот должен исходить из того, что его взгляды совпадают с взглядами тех, за кого он, собственно, голосует. Да? Ну, как бы это логично, мне кажется. Потому что ты же отдаешь свой голос, поэтому уж лучше отдать голос тому человеку, который с тобой в унисон как-то поет, да? Чем не пойми кому. На мой взгляд. Как это нет мороженого? Губернатор Воробьев же раздал недавно школьникам, пишет Георгий. Так школьники голосовать не могут. Это же, знаете, такая есть фишка. Всегда, когда происходят какие-то у нас массовые достаточно волнения на улице, я смотрю на контингент, который приходит поволновать улицы, и вижу там детей, ну, то есть людей младше 18 лет, у меня в голове возникает один вопрос. Один, абсолютно один вопрос. Какого черта вы там делаете? Потому что вы же даже не имеете права голоса. То есть до 18 лет человек не имеет права голоса, а это значит, что до 18 лет человек на политическую ситуацию никаким законным методом повлиять не может. Он как бы может ходить в школу, он может разговаривать с родителями, он может принимать участие там в культуре, чем угодно, но вот он голосовать не может. Значит, если тебе нет 18 лет, ты как бы не можешь быть легальным, в легальном поле участником политического процесса, только в нелегальном. Иначе как бы, извини, но других вариантов нет. Поэтому, когда детям там что-то раздают, ну, раздают и раздали. Дети мороженое поели, и замечательно. Главное, чтобы это не был арбуз из магазина, где его полили какими-то химикатами, да? Отдам свой голос и не только тому, кто включит отопление сегодня дома, пишет Любаша. Любаша, отопление включили, это вчерашняя информация, в 90% домов Москвы, например. Если вы в Москве, то, наверное, вы могли уже и попасть в эти 90%. У вас на батарее крутилок никаких нет. Если есть, то вы их выкрутите так, чтобы водичка пошла. А если нет, тогда придется, конечно, мерзнуть и ждать. Но, честно сказать, отопление включили, а я батареи не включаю. Вот у меня есть крутилочки на батареях, я их не включаю. Мне так хорошо. Так хорошо, прохлада вот эта, наконец-то вот ушло. Вот спать же невозможно, когда жарко. Весь такой в поту валяешься, жара, ничего сделать не можешь с этим. А когда прохладненько, берешь хорошее такое одеяло теплое, под него забираешься и вообще спишь как убитый. Вот по-другому не охарактеризуешь. Как убитый. Я-хай! Прям как убитый спишь, говорю. Вранье про 90%, пишет Алекс. Почему вранье, Алекс? Вот, Алекс, вот так огульно сразу, знаете, известно, что сделали в лужу и ждете пузырей. Почему вранье-то? Ну, то есть вы обошли 100% домов и поняли, что 90% это вранье? Или как это у вас произошло? Или просто в вашем доме, типа, нет отопления, и вы думаете, что все вранье? Вот мне интересно, Алекс, вот как вы так вот пришли к выводу, что про 90% это вранье? Потому что я не могу к этому выводу никак прийти. Ну, вообще никак. Я не знаю, каким эмпирическим путем, как эмпирическим путем прийти к этому выводу. Что, мне нужно ходить по всем домам? Ну, власти отчитались, они говорят, 90% отопления дали. Как вы это можете проверить или опровергнуть, я не знаю. Ну, прикиньте как-то, вот, нам хоть объясните свою схему. А еще через клапан Маевского можно ставить воздух, пишет Роман. Голосование в телеге, и узнаешь, пишет Вегаслас. Узнаю что? Мещанский район не включили, на предприятии тоже нет, пишет Алекс. Ну вот, значит, они 10%. Вранье про 90%, 92%, пишет Эдмон. В этом смысле. У меня вчера включили Красногорск, пишет Великий Халк. Пушкина, мерзнете, пишет Андрей. Отопление включили, Мувенделит говорит. Продаю пирожки и пирожные и сок, пишет Наталья. Что там за нападение на полицейский участок, Дункан? Ну, это в Лисках, Воронежская область, некий тип пришел нападать на полицейский участок, но у меня такое ощущение, что пока по нему нет никаких новостей. Единственное, появилось видео самого нападения, да? Вчера мы показывали фотографии. Мы покажем это видео? Предположительно, вот как выпустили это видео со словом «предположительно» кадры нападения. Вот, давайте покажем, и вы поймете. С 8.35 до 10.30 это навсегда, пишет Дункан. Дункан, как говорится, навсегда ничего не бывает, поэтому как вот на какое-то, как кажется, достаточно продолжительное время. А там посмотрим, как пойдет. Значит, отопление включил Капотня, пишет Евгений. Лучше попозже начинали и заканчивали, пишет Георгий. Уж, Георгий, извините, но у меня тоже там есть кое-какие дела, и мне, так сказать, пришлось обратиться с просьбой к руководству, и руководство мою просьбу поддержало, и я этому, в общем-то, сильно рад. Будем богатеть, значит, сказочно, как известно. Мерзнем пока, нет отопления на Коломенской, пишет Светлана. Кстати, теплые батареи советские, Тушино. А, кстати, да, теплые батареи советские, Тушино, пишет Шнайдер. А почему тогда сотрудники «Магнита» не травились, пишет Константин. Так и не знаю, Константин. Мы же, к сожалению, с вами можем всегда исходить только из той информации, которую мы получаем в результате расследований и прочего, да? И, собственно, в результате расследований пока у нас информация такая. Был человек, который обрабатывал химией еду. Она должна была быть закрыта, она не была закрыта, люди купили эту еду, и этой едой отравились. Может быть, что-то поменяли. А я, наоборот, отопление дома выключил, слишком жарко, пишет Андрей. Вот такие же дела, Андрей. Почему вы позволяете сомнительные рубрики прерывать ваш прекрасный эфир, пишет Близ Шенли. Какой это сомнительные рубрики, Близ Шенли? А у меня вся семья заболела без отопления, пишет ваш слушатель. Тепло, Ренат пишет. Вранье! Три высотных знака, пишет Эл Надина. По поводу чего? Или у вас просто фраза «вранье»? Просто Надина пишет мне «вранье». Вранье чего? Вранье про арбуз, вранье про отопление, вранье по жизни. Кто-то обманул, ушел любимый. А? Пошли к ворожее, а она не заворожила никого. В чем вранье? Надина, надо объяснение. Руководство сказало «вали». Да, выгнали меня, Панк 13. В Зябликово топят, пишет Владислав. Времена стрелочников вернулись. Свободу Антону Котову. Что, мастер? На телевидении перебираетесь, пишет Михаил. Возможно. Сотрудники «Магнита» закупаются в «Пятерочке», пишет Андрей. Бирюлево отопление есть везде, пишет Александр. А у меня свое отопление пока не включал. Хорошо и так, пишет Николай. У меня тепло только в одной комнате, что странно, пишет доктор. Да не странно, пробки, видимо, у вас по стояку. Да и все, надо согнать эту пробку. Да и будет хорошо сразу. Жарко будет невозможно. Район Путилково, тепло, пишет Чели. Доколе, пишет Валерий. Просто вот доколе. Я понял. Тролли подключились мои, дорогие, да? Проснулись. Дорогие мои старики, дайте я вас сейчас расцелую. Мы еще повоюем. Госуслуги легли, пишет Иван. Балашиха, помогите. Пишет Иван, что у вас нет отопления тоже или что? Подозреваемый в нападении на полицейский участок, убийстве троих человек, заминировал свое жилье в селе Волчанском. По нашим данным, СОБР сейчас находится, значит, и дальше сообщение не прошло. Это Александр, ссылку дает на Life News. Чертаново Южное тоже нет отопления, пишет Хантер 69. Или Гюнтер, я не знаю, как вас читать, Ксунтер. Госуслуги уже 3 дня лежат, пишет Близ. Ну, давайте проверим. В конечном счете, когда мне говорят, что что-то где-то лежит, я же могу это проверить самостоятельно, и не будет никаких проблем. Госуслуги работают. О, нет, мне пришел штраф. Давайте я оплачу его. Все равно же я проверяю, как работают госуслуги, правильно? И заодно еще я оплачу штраф себе. Вот и отлично будет. Что-то где-то я превысил, видимо. Ну, ладно. Так, оплачиваем штраф. Итак, обработка. И Все нормально, уведомление от банка пришло, платеж успешно отправлен, все дела. Чего мне рассказывать, что госуслуги легли, если они у меня работают аж с телефона вообще? Где они у вас легли? Плати в прямом эфире, пишет Андрей. Так и сделал. Гоняете? Да нет, там что-то превышение смешное какое-то. Отопление есть, но не жарко. Госуслуги работают, минут 15 назад смотрела, пишет Юлия. Значит... Что еще? Сел на мотоцикл и по пути неожиданно замерз, пишет Сокси Сокс. Дункан Маклауд за езду. Что за езду? Звучит как-то не очень, мне кажется. Ладно. Чего? Чего, показать? А, у нас... Как быстро летит время, дорогие друзья! У нас сейчас должна быть рубрика, которой мы прервем наш эфир. Информационный на некоторое время. Потом будут новости, а потом мы вернемся и уже все полновесно по темам побежим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, пятница, сентябрь, день 17-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Мне вот написали люди, что у них госуслуги не работают. Я зашел, как раз штраф оплатил себе, госуслуги работают. Но добрый док присылает мне, что у него не работает именно вот МОЗ.РУ, где, значит, дистанционное электронное голосование. Это имеется в виду, что проголосовать электронно у некоторых не получается, потому что превышено количество одновременных запросов к системе. Можно показать эту фотографию, как это вот выглядит, чтобы люди понимали? И вижу, уже новости пишут по этому поводу. Разные издания. Москвичи, голосующие онлайн на выборах, сообщают о проблемах на портале МОЗ.РУ. То есть это не госуслуги, это МОЗ.РУ. Это другой портал, я правильно понимаю, да? Я когда-то на МОЗ.РУ пытался что-то там голосовать за Дзержинский, не Дзержинский, кто должен стоять на Лубянке. Очень долго что-то регистрировался, перерегистрировался, заходил, выходил, и в итоге так и не смог ничего проголосовать. Плюнул и подумал, ну и зачем мне это вообще надо. Все равно ничего не поставили в итоге, ни то, ни другое, слава богу. Вероятно, как говорят, вот эти сбои, они связаны с большим количеством людей, которые хотят проголосовать. Более 5000 москвичей проголосовали через интернет за 20 минут с начала голосования. Мосгоризбирком отмечает, если у избирателей возникли технические проблемы с доступом к системе дистанционного электронного голосования, он может обратиться в службу технической поддержки по телефону. Диктовать вам? Я могу продиктовать, на самом деле, что там за телефон. Что там за телефон? А вон он у нас на экране есть, на самом деле. Вот там внизу вы видите. Ну, естественно, мы немножечко сжали это фото. Оно такое должно быть продолговатое. Ну, вот зато телефон вы видите. Там что-то, ну, 8495, понятно. А сам телефон... 539-56-56. Это если у вас проблемы возникли, то можно позвонить там и как-то пообщаться. Я думаю, что, скорее всего, у нас как принято? Это как в больницу идти. Вы знаете, да, в больницу можно идти с утра, и тогда ты будешь стоять в очереди до обеда. А можно после обеда прийти, и там никого нет, вот, например. Я часто попадал в такую ситуацию, ты приходишь просто после обеда, и там никого нет. А с утра будешь сидеть в очереди, потому что почему-то все хотят сразу. И, видимо, вот не справляется портал с тем наплывом людей. Но добрый док уже все-таки проголосовал. Вот он пишет, спасибо, ваш голос учтен. Давайте покажем, как добрый док проголосовал. Он с нами делится, но не результатом, то есть не за кого он голосует, а так в целом, как это выглядит, когда вы проголосовали. Как выглядит, когда не можете, и как выглядит, когда проголосовали. Чуть-чуть вниз, да, пролистать надо. Вот он, да, вот добрый док нам прислал. Спасибо большое, добрый док, что как-то нас посвящаете в эту тему. Пришло сообщение на часы, хотя в напоминаниях айфона такого нет. Меня больше смущает, что написано в вашем сообщении, Андрей. Что это такое? Чем вы занимаетесь, Андрей? Даже страшно. Вот, Алексей Величкин, у него тоже голос учтен, у него получилось. Да, нужно было подождать, пока несколько раз отсчиталось по 20 секунд, и потом пропустило голосование, пишет Алексей. То есть чуть-чуть подождать надо. Портал МОЗ.РУ и система дистанционного электронного голосования работают штатно, сообщает Мосгоризбирком. Отмечается, что более 5000 москвичей проголосовали. То есть штатно. Просто немножечко иногда нужно подождать, когда не загружается, потому что всех пропускают так вот по очереди. Так, со звуком нормально, да, понятно, за меня брат проголосует, хочет квартиру выиграть, пишет Иван. А вы не хотите выиграть квартиру? А можно выиграть квартиру? Можно выиграть квартиру, если голосовать? Я просто не в курсе. Я знаю, что раздавали за прививку некоторым людям. Ну, там машины выигрывали люди. Ну, как машины, лады. Вот, да. Олимпийским чемпионам BMW раздавали. А если привился, то ладу. Ну, то есть, все-таки разная степень участия, да, в жизни страны. Да. Надо сделать выход из МОС.ру и потом зайти на страницы голосования снова на МОС.ру, пишет Гарик. Ну, разберутся люди. Сам в шоке, пишет Андрей. Серьезно? Квартиру можно выиграть? А какую, а где? Или это только в Москве или где-то еще? Как жаль, надо срочно... Почему я вообще здесь с вами разговариваю, сижу? Может быть, у меня квартира сейчас из рук уплыла? Я родиной не торгую, пишет Владимир. Так и не надо родиной торговать. Надо просто голосовать и выигрывать квартиру. Слушайте, я тут узнал рейтинги капитал-шоу «Поле чудес», и у меня глаза на лоб полезли. Оказывается, это одна из самых рейтинговых программ современности. Представляете? Не в обиду Леониду Якубовичу. Вот. Ну, так, в смысле, я просто был удивлен, что она, во-первых, есть, а во-вторых, что она рейтинговая. То есть, на самом деле, многое открылось для меня после того, как я это узнал. Многое открылось о нашей родине, о нашей земле, о наших людях. Я понял, что мы все-таки, конечно, потрясающие консерваторы, охранители и настоящие патриоты, да? Что уж там. Если уж мы начали смотреть какую-то программу... то мы ее будем смотреть всегда. Тут уж ничего не поделаешь. Так что давайте так. Все те, кому что-то там нравится или не нравится, но вы меня слушаете, знаете, мы здесь еще лет на 20-30 с вами, поэтому... И все будет так же, но нельзя никак отказаться от этого. Просто никак нельзя отказаться. В «Панораме» эта новость про розыгрыш квартир была, пишет Валерий. А, ну если в «Панораме», то это значит стёб. Это значит неправда. У нас в Алексеевском районе холодрыга, никакого отопления нет, мерзнем, пишет Георгий. Миллион призов, какой-то миллион призов вот мне здесь присылает Иван. Прими участие в дистанционном голосовании, получи шанс выиграть призовые баллы, автомобиль или квартиру. Миллион призов. Интересно, какая-то... Ну-ка, что за миллион призов? Подожди секунду. До этого не так интересно было голосовать, а вот сейчас вот... Сейчас вот стало интересно. Миллион призов. Так, ну-ка... Миллион призов. Программа «Миллион призов». А, да. Программа «Миллион призов» продолжается. Выборы. Ага. Розыгрыш состоится 18, 19, 20 сентября в 9:00. Квартиры будут разыграны в прямом эфире телеканала «Москва-24». То есть реально можно сходить на выборы и получить в подарок квартиру, если вы видишь. 250 тысяч победителей, участвуйте в программе, выигрываете 10, 25, 50 и 100 тысяч призовых баллов, обменяйте призовые баллы на поощрение партнеров программы и совершайте приятные покупки. Суперпризы. Так, суперпризы. Рено Каптюр суперприз, да? Ну так, супер, конечно. Ну ладно, суперпризы. Участники программы могут стать счастливыми обладателями автомобиля или однокомнатной квартиры в Москве. Ну я так смотрю на цены по квартирам и могу сказать, что однокомнатная квартира в Москве в новом доме, но это 10 миллионов сейчас. В принципе, нормально. Мне Рено Каптюр не надо. Мне, если что, лучше квартиру, конечно. Я бы вот предпочел квартиру, если можно. Вот. И тут партнеры программы. Я же смотрю, что тут только нет. Какие-то «Снежные королевы», «Остин», «Хофф», «Фаренгейт», «Панзапекан», «Виктория», «Икорны», «Якиторь». Можно на 50 тысяч роллов и суш все всяких заказать. «Шикари», «Спортмастер». Короче, все современно. О, «Бургер Кинг», «Фрайдис», «Планета Суши». У меня такое ощущение, что я их рекламирую сейчас бесплатно. Да пошли они, в конечном счете. И зачем я вам это рассказал? Надо было молчать о том, что можно было призы получить. Вы бы сидели дома, не ходили бы, не голосовали. Алчные вы мои друзья. А я бы, алчный ваш друг, пошел бы, да и бы и себе бы, может быть, квартирочку, машиночку. Или там пару тысяч мне бы закинули. Закинули, братан, на карту, да, поставили бы, и все. И нормально бы. Уф, отдыхал бы я. Можно в прошлом году с этой программы «Миллион призов» многие по 4 тысячи выиграли. Тратить можно было только у партнеров. На тройку закинуть, например, в магазине оплатить покупки и так далее, пишет Шнайдер. Поражает ваша некомпетентность. Работаете на «Говорит Москва» и почти ничего не знаете, пишет Дис Денис. А может быть, просто мудрец, притворяющийся глупцом, мудрее всех мудрецов, а глупец, притворяющийся мудрецом, на самом деле глупый. Ну, что-то такое. Ну, что-то было такое в «Дао Дэ Цзин». А может быть, я знаю, Дис Денис, но просто немножечко вас информирую в ином ключе, о котором вы не ожидаете даже и услышать. Ну, Подумайте, Денис, над этим. Когда вы что-нибудь выигрывали, джекпот, говорит. А, ну, кроме герпеса, значит, смотрите, надо подумать, что я когда выигрывал в этой жизни, да, так скажем, получал бесплатно. Так, никогда. Никогда. А, что значит, удалили приложение умного голосования? Заходишь в App Store, в поиске ищется, скачивается, все работает, пишет Артем. Не знаю, это сторонники Навального говорят, что удалили. Поэтому уж извините. А, сами говорите, сами ищите, сами удивляетесь. Может, пиаритесь просто, Артем, подумайте над этим. Это призы только для тех, кто голосует электронно, те, кто по старинке ножками придут, не получат ничего, пишет Сергей. А, ну тогда я понимаю, почему такая очередь на электронном голосовании, и все прям торопятся. Так для получения призов надо голосовать дистанционно, пишет Дис Денис. Ну, отлично. Ну. То, что нужно нам. 10 квартир и 100 машин, пишет Иван. Не знаю, написано вот... Что тут написано? Ничего не написано. Каптюр сфотографировали со всех сторон. Как, знаете, когда каршеринг берешь, и надо ее со всех сторон отфотографировать. Вот так вот сфотографировали со всех сторон Каптюр. И график проведения акции есть, и все. Ну, короче, ладно, можно что-то выиграть, можно ничего не выиграть. В конечном счете, где наша не пропадала, попробовать можно. Даренко вам велосипед дарил, пишет Нурик. А, было дело, но это я же не выиграл, это же мне просто подарили. Так-то, понимаете, вот я сейчас сижу, у меня вот этот вот, я не знаю, что это, вот это все на мне, это мне подарили, да, очки вот я ношу, очки надо, тоже подарили, мне много чего дарили, но чтобы так вот выигрывать где-то что-то, вот ни разу, а? Удачу? Че удачу? Удачу испытать, да, удачу испытать. Такого никогда не было. А вот так, что подарили, ну да, конечно, у меня же день рождения бывает. Знаете, у меня раз в год бывает день рождения, например, мне люди дарят что-то. Вот, у меня бывает Новый год. Ну, в отличие от многих, на самом деле, у меня бывает Новый год. Что там еще у меня бывает? Да ничего больше не бывает. Новый год бывает, день рождения бывает. Короче, голосуй или проиграешь. Так вроде было при Борисе, пишет Алексей. Ну, при нем еще было да-да, нет-да. Как это ничего не получит, кто ножками пойдет? А как же пирожки и новая власть, пишет джекпот. Ну, мы люди алчные, понимаете? Наш пирожками сейчас вот уже не завлечешь никуда. Нас уже не затянешь. Понимаете, мы готовы не прививаться и умирать, если нам за это не будет никаких денежных бонусов. Вот. А если говоришь, братан, 1000 закину тебе, 1000 закину, как только появится, так и мы сразу идем. Вот капитализм, что поделаешь, буржуазия мелкая. По-другому не действует, не работает. Только пряник. Кнут вообще никак не действует и не работает. Только пряник. Вот. А, да? Это только для жителей Москва-Бада, пишет мои голоса в голове. Ну, вы зайдите в эту миллион призов, посмотрите программу, да и узнаете, может быть, так, может быть, сяк. А, все, регистрация на голосование до 15 числа. Черт! Все? Квартирка ушла? Ой-ой-ой. Ой, а что происходит? Квартирка ушла. Ну что теперь? Ну все теперь тогда. Че у меня настроение испортили? У меня вчера, знаете, как настроение улучшилось моментально? Я вам сейчас расскажу. Это вообще, это бомба. Значит, у меня настроение улучшилось вчера. Я вам рассказал про Дудя, который сказал, что он 17 миллионов в месяц зарабатывает. Я думаю, куда топит-то вообще? И рассказываю товарищу, а он фанат его. И он такой, не в год, не в месяц. Я говорю, а за сколько? В год. Я говорю, чушь какая. Что-то в год, что он нищий, что ли, я не понимаю. Он говорит, да точно тебе говорю. Я говорю, ты видео посмотри. Он видео смотрит, находит, реально в год. И знаете, настроение сразу стало ощутимо позвонче. Ну, правда. Стало прям хорошо на душе. А, я-то думал, он богатый. Ладно, оказывается, так... Последний хрен доедает, без хлеба даже, ну что ж. Что там с городом в Сибири? Начали строить, пишет Алексей. Да начнут, Алексей. Вы готовьте вещи теплые, Алексей, так или иначе, да, я вам классно сделаю. Посмотрел, Мурада, ржу не могу, бывают же люди, пишет Ларек-Марек. Да, это очень смешно. После выборов ковиду вернемся, закрывать будут, а то забыли, распустились, пишет Сельский. Да уж, наверное, не будут, я так понимаю, что в целом у нас система здравоохранения научилась справляться с тем потоком болеющих и умирающих, который у них есть. То есть, в принципе, нормально, я думаю. Баланс какой-то соблюдается, и хорошо. Нашли нападавшего на МВД, пишет Черевич. Ну, давайте сейчас глянем еще раз по новостям, потому что, когда я их смотрел с утра и вечером до этого смотрел, не было такого. Смотрим. Нет, пока нет. А видео мы не показали, правильно? Давайте покажем видео. Это Лиски, Воронежская область и, собственно, вот этот нападавший. Видео. Камер наблюдения. Видео с другого экрана, на котором показывают видео. Поэтому качество, ну уж какое есть, дорогие друзья. Вот мы просто видим отделение полиции, оно вообще стандартное, если кто-то бывал в отделении полиции, вот этот турникет и контрольно-пропускной пункт, и видим задымление. То есть, видимо, после того, как вот этот персонаж, он пытался там или подорвал двери отделения полиции. Ну и больше мы, собственно говоря, ничего там особо и не видим. Может быть, что-то в правом углу какое-то движение наблюдается, или мне кажется... Сложно сказать. И вот появляется в левом углу человек, который, да, сотрудник, и он удивлен. Он одет не по форме, насколько я понимаю, но... А, да, и справа вот в углу действительно тоже сотрудник, он вооруженный, он прячется за КПП и, скажем, ждет, что кто-то будет атаковать с оружием в руках. Но этого не происходит. Да, задымление, на самом деле, очень серьезное было вот после того, как произошел этот взрыв. Да, два, их два было, то есть. Ничего себе, даже два. Ну да, и абсолютно какой-то такой туман, да, дым. Он все просто закрывает, и ничего практически уже не видно на этом на экране. Ну да, что-либо понять очень сложно, потому что это съемка с экрана. Но, тем не менее, не переживай, в 2024-м будет шанс не только квартиру получить, но и нового президента, наверное, пишет Джекпот. Не стремлюсь, не стремлюсь ни к квартире, ни к новому президенту, нет у меня такого стремления. Меня, в принципе, устраивает все, что нормально. Миллион в год долларов, пишет Иван. Да не, вроде рублей. Долларов? Это слишком много. Не, ну что, Oprah Winfrey решили? Нет, нет. Так, голосование висит сейчас. Все хотят квартиру в Москве, пишет Владислав. Ну да. Как два, урод косил под Рэмбо, пишет Черевич. Так, еще Серж Копатель мне присылает какую-то ссылку. Ну давайте посмотрим, Серж, что это за ссылка. В тему она хоть у нас, или так вы, свое что-то мне. Так, Apple отключила для пользователей из России функцию «Частный узел», которая позволяет шифровать трафик по аналогии с VPN. Интересно. Компания Apple без объяснений причин отключила для пользователей вот эту вот функцию, которая позволяет скрыть настоящий IP-адрес и шифровать сетевой трафик по аналогии с VPN. Об этом сообщает iPhones.ru и iPhones.ru. iPhone.ru нужен. И читатель T-Journal и Медиазоны. Функция работала у россиян в бета-версиях новых операционных систем iOS 15 и Mac OS 12 Monterey. Как сообщает TJ, частный узел какое-то время работает на iOS 15, но спустя 10 минут сервис присылает уведомление о недоступности в России. Причиной называется действующее ограничение местного законодательства. Об официальном отключении функции в России пока не заявляли. Изначально в Apple говорили о поддержке функции на территории России, однако сразу после анонса стало известно, что частный узел не будет работать в Беларуси, Египте, Казахстане, Китае, Колумбии, Саудовской Аравии, Туркменистане, Уганде, на Филиппинах и в ЮАР из-за ограничений местных регуляторов. При официальном запуске новых версий операционных систем сообщалось, что частный узел должен войти в состав платного набора функции iCloud+. Функция обеспечивает конфиденциальность в сети, кодируя исходящий трафик в Safari, чтобы его не могли перехватить и расшифровать. Также 17 сентября Google и Apple удалили приложение Навальный из Google Play и App Store. Это произошло через день после того, как первый замглавы Международного комитета Совета генералов СБ Владимир Джабаров пригрозил сотрудникам офисов Google и Apple уголовными делами. Представители Apple и Google были приглашены в четверг на заседание комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета. По мнению Джабарова, размещение компаний Apple и Google на своих площадках приложения Навальный нарушает российское законодательство о выборах. Ну, то есть, Apple вполне себе взаимодействует с нашей властью и готова работать в тех условиях, которые предлагаются, и в тех законодательных ограничениях, которые предлагаются. Что, наверное, лишний раз демонстрирует несостоятельность фразы Значит, Apple абсолютно наплевать, что мы тут будем делать, они вообще, наш рынок для них ничего не значит. Видимо, все-таки значит, и для Apple, и для Google наш рынок, и они действительно готовы на определенные, так скажем, изменения в подходах своих, если власти страны, где они распространяют свою продукцию в электронном виде или не только, заявляют о том, что нужно эти ограничения ввести. Apple и Google вполне себе соглашаются, да? Вопрос, с какой скоростью они это делают, охотно или неохотно, ну, кто бы охотно это делал, да, правильно? У них же свои там правила. Какая хорошая компания? Саудовская Аравия, Таджикистан, Уганда и мы. А чего вы Китай-то пропустили, я не понимаю? Ну-ка, давайте-ка заново. Вот мне это всегда так нравится. Значит, читаешь, и человек выбирает такие страны, которые он считает, ну, видимо, не самыми лучшими. Хотя, кстати, Саудовской Аравии у нас принято восхищаться. Ну, Белоруссия, Египет, Казахстан. Ладно, Китай же есть здесь. Ну, собственно, те страны, которые заявляют о том, что у них должна быть некая суверенность в интернете. Понятно, что западные страны, в частности, европейские, об этом говорить особо не собираются, потому что они находятся в одном, например, даже военном альянсе и так далее. Саудовская Аравия, интересно, в принципе, это же такой кошелек американский. Ну, это, я бы даже сказал, бак, бак, бочка. Вдумайтесь, а ведь кто-то отхватил квартирку. Отхватит квартирку-то, пишет 386-й. Ну и бога ради, на самом деле, поздравляю сразу заранее этого человека. Как же теперь жена напишет, что нужно селедку купить? Без шифрования, это пишет Виктор. Не знаю. Здравствуйте, я проголосовал без зависаний, пишет Евгений. Российский Google в 2020 году заработал больше 80 миллиардов рублей. Наш рынок очень даже важен, пишет Савелий Михайлович. Похоже, их просто припугнули. Участок полицейский, пишет Moving Delete. Припугнули участок полицейский. Это кто ж такой отважный? Решил припугивать полицейские участки. Этого урода морального больше 3 минут слушать невозможно, пишет Щит Умный. Вы про кого? Проголосовал дистанционно, очереди ждал около 5 минут. Я думал, ожидание связано с тем, что многим бюджетникам сказали доложиться как можно раньше о своем голосовании, пишет Олег. Олег, вы реально считаете, что до сих пор бюджетникам говорят, чтобы они доложились о голосовании или что? «Голосую прямо сейчас», пишет Владимир Бонд. Я вот вижу людей, которые сами это делают, и, в общем, их никто не заставляет. Ну, естественно, есть люди, которые будут рассказывать, что их кто-то что-то там заставил. Финист присылает фотографию. Публикуется эта фотография издания Мэш. Финист, а это фотография подозреваемого, предполагаемого вот этого в Лисках, который взрывал отделение полиции, пытался взорвать, во всяком случае. Это то или не то? Финист, скажите, пожалуйста, дайте какой-нибудь комментарий. Потому что если то, мы, собственно говоря, как-то покажем это все. Я бюджетник, нас заставляют отчитаться до 12 сегодня о том, что проголосовали, пишет Алекс. Где работаете, Алекс? Кто заставляет? Кто ваш начальник? Почему он это делает? Щит по-английски написано, который умный, пишет Михаил. Я не бюджетники, и меня никто не заставляет, но я проголосовал электронно, пишет Виктор. Бюджетникам реально говорят, и даже за кого голосовать. Знаю с первых рук, пишет Димока. Ну, это же Димок, чепуха откровенная, потому что вы можете проголосовать за кого хотите, поэтому... И потом просто сказать, что да-да-да, я все сделал так, как нужно. Никто этого проверить не сможет. Особенно, если вы это делаете в электронном виде, то есть что, над вами автоматчик будет стоять, что ли, когда вы будете электронно голосовать. Ну, то есть, если кто-то где-то заставляет и принуждает вас к тому, чтобы за кого-то голосовать, знаете, что это, в общем и целом, чепуха, конечно, абсолютно, что он не сможет проверить никак это все. Так, фотографию мне присылают еще раз вот этого человека, которую прислал Финист, и прислал мне уже ее Иван Иванов. Комментарий-то какой-то. А, вот, Валерий мне прямо ссылочку дал. Пока, Жень, скачай, пожалуйста, эту фотографию. Да, действительно, как подписывает Мэш, пироман-убийца, устроивший вчера взрыв в отделении полиции под Воронежем и убивший 3 человек, установлен. Это 54-летний Виктор Мирский из села Волчанское. Полиция пришла к нему в дом. И дальше что-то у меня подвисает. Секундочку, сейчас. Давай, открывай уже. Открывай. Вот. Это 54-летний... Виктор Мирский из села Волчанская. Полиция пришла к нему в дом на улице Полевой вчера вечером. Обнаружили детонаторы, газовый баллон с подведенными проводами и прочую взрывотехнику. На мужчину легально зарегистрированы два ружья, нарезное и гладкоствольное. Свое вчерашнее обмундирование и страйкбольную гранату, которую, видимо, после он переделал, он купил еще в 2020 году в Красноярске, пока преступник не найден. Фотографию показываем. Вот как выглядит этот человек. Имейте в виду, вдруг вы нас смотрите где-то в том регионе, где этот человек может обитать. Соответственно, можно будет, наверное, каким-то образом поделиться этой информацией, если вы его увидите с полицейскими или что-то подобное. Пироман-убийца его сейчас называет МЭШ. Это Виктор Мирский, 54-летний, из села Волчанское. У него прямо там какой-то склад оружия был. И говорят, что... Два официально зарегистрированных ружья, одно нарезное, одно гладкоствольное. Это значит, что он ружьями владел давно, потому что нарезное ружье ты можешь получить, ну, то есть, там, винтовку, после, по-моему, 5 лет владения гладкоствольным ружьем. Сейчас новости, после этого продолжим. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Ну, пока вы там думаете, как вы голосуете, не голосуете, идете, не идете, электронно, не электронно, в России утвердили график праздничных выходных в 2022 году. В следующем году. Как вы будете отдыхать? Как мы будем отдыхать? На Новый год, на майские праздники. Есть у нас этот график. Как оформленный. Давайте покажем его людям. Смотрите, вот как обстоят дела у нас с праздниками. Я, конечно же, ни черта отсюда не вижу, но это не важно. Я сейчас открою на телефоне. У меня далеко просто вот этот экран, который вы сейчас видите. А, вот, я вижу, все, нормально. Значит, январь. С 1 января по 9. Плюс 31 тоже выходной день будет. Это просто, ну... В предыдущий год начинаете отдыхать. Значит, с 31 декабря по 9 января отдыхаем. Дальше, февраль, 23, ясно. Март, 6, 7, 8, ну, 6 это воскресенье, поэтому можно было и не обозначать его как праздничный. Дальше, апрель, 30, праздничный, 30 апреля, праздничный день, но, с другой стороны, это все равно суббота. Значит, май. Первое, второе, третье отдыхаем. Это воскресенье, понедельник, вторник. Дальше 3 дня работаем. Вот неправильно сделано, если честно, на мой взгляд. Ну ладно, 3 дня работаем. Потом 7, 8, 9, 10. Это суббота, воскресенье, понедельник, вторник. Опять отдыхаем. Конечно, надо было бы сделать смещение. Вот честно. Вот надо было смещение сделать. И чтобы прямо вот с понедельника, да, и до... И, ну, короче, неделя, чтобы была выходных. Мне кажется, это было бы правильно. А дальше, верни, пожалуйста. Брат, верни, пожалуйста. Я же людям рассказываю, им это важно. Записывайте, пожалуйста, как будем отдыхать, это же важно. Значит, потому что, а как? Что же, работать, что ли, все время? Да? Никак звук не отрегулирует, я же вздрагиваю. Ладно, я обращусь к нашим техническим сотрудникам, прошу их вообще этот звук выкинуть, чтобы мы просто... Вы слушали рекламу, сидели. И вас устроит реклама, если что, которая у нас просто... Чтобы эфир как на радио, так и в YouTube будет идти. Вас устроит, напишите. Да, нас устраивает, в принципе, Лех. Или нет. Дальше, июнь. 11-12, ну, понятно, там, День России, все дела. Но это все равно суббота и воскресенье. И главное, 13-го отдыхаем. В понедельник после 12-го, 13-го тоже отдыхаем. Это хорошо. И в ноябре 4, 5, 6 тоже отдыхаем. Следующий год это ну, то есть пятницу нам добавляют к субботе и воскресенье. Вот примерно такой график. И вы можете, исходя из этого графика, я знаю, что некоторые люди за полгода, за год покупают себе куда-то билеты, что-то готовятся к чему-то, но не забывайте, правда, что коронавирус и все дела. Да пусть лучше реклама, пишет Владимир. Нет, нет, смотрите, некоторые хотят музыку. Вон, видите, там люди в интернетах, они хотят музыку. Да лучше смс-ку отправлю ребенку, чем инфаркты ловить, пишет Савелий. Ну, короче, вы там между собой решите договоритесь, скажите свое мнение, потому что мы все равно исходим из того, чтобы вам было комфортно, правильно? Скажите свое мнение, а я мнение передам всем ответственным. Дешевле покупать за полгода, пишет Ромак. Взрывник в Москву поедет, наверное, здесь есть кого попугать, пишет 386, я думаю, не доедет он. Я думаю, его сейчас изловят довольно быстро. Ненавижу отдыхающих арбайтен, пишет Антон. Лучше реклама, чем неожиданный рев музыкальной заставки. Вчера от испуга чуть со стула не упал, пишет Агафон. Да? Может, репертуар сменить на Slayer, пишет Soxy Sox. Да я бы с удовольствием, я бы и на Slayer сменил, и на Anthrax, и на, что там, Megadeth. Слушайте, я тут такое соло нашел, почему-то я его никогда не слышал. Соляк просто бомба. Давайте так, сейчас мы под риском быть заблокированными, я вам сейчас включу. Сейчас. Вот с этого компа есть еще звук мне, заведи, пожалуйста. Так, оказывается, это один из самых эпичных соляков в истории металла. Megadeth. Tornado of Souls песня называется. Естественно, мы ее всю слушать не будем. Естественно, во время солика я буду всякую чушь нести. Для чего? Чтобы не нарушить авторских прав. Поэтому придется слушать вам сквозь меня. Но я думаю, что у нас получится в целом. Сейчас я вам быстренько домотаю. Где-то он вот здесь, этот соляк. Ну-ка, где звук? Нет, не то. Вот он. Это, конечно, я вам гарантирую, это бомба. Это что-то вообще потрясающее. Понимаете, да? Ну, это просто вообще. Я слушаю, целый день вчера слушал, и сегодня буду слушать. Ну, короче, прям вот советую, прямо от всей души. Найдите песню Tornado of Souls. Ну, там вообще... Ну, я не могу его включать надолго и не могу не говорить в него. Я бы, естественно, помолчал. Я бы, честно вам сказать, всю эту песню просто посидел бы и послушал вместе с вами. Ну, просто в удовольствие себе бы посидел, послушал. Я бы, может быть, даже вообще с вами не разговаривал бы, а просто песни в удовольствие себе слушал. Но вот как-то так вот, понимаете, есть определенные рамки, за которые мы не можем с вами выйти. Я даже было подумал, а может быть, сделать такую, типа, программу самому себе где-нибудь в интернетике, так вот, типа, музыку вам включать, вместе кайфовать. А нет, все, авторские права везде, интернет вообще в этом плане гадкий. Радио в 10 тысяч раз удобнее, просто мы отчисляем там какие-то деньги за права, за эти авторские, и все, и нет никаких проблем. Вот YouTube, это, конечно, что-то, они какие-то психи, они, если что-то услышали, даже если у тебя 10 раз куплены авторские права, они начинают тебя рубить, и потом иди им доказывай. Так что, если сейчас у вас вылетит трансляция, имейте в виду, это вот из-за этого. Лех, ты сам послушай фрагмент эфира и сразу заставку, поймешь, о чем тебя люди просят, пишет ОО. Да и я примерно понимаю. Действительно, бомба соляк, пишет. Да, я не могу ваш ник прочитать в эфире. Зебе буду вас называть. Зебе. Подкасты в подкастах можно без авторских прав включать, пишет Марк Аврелий. Серьезно? Тогда мы подумаем над этим. Но там, скорее всего, будет какая проблема? Я же не музыкальный вот этот критик. Я, скорее всего, буду находить какую-то одну песню, которая мне нравится, и просто сидеть ее час, два, три слушать. Ну и все. И вообще, меня вообще все это не парит. Вчера я этим и занимался. А знаете, как эта песня хороша, когда вы едете на машине? Я бы вам даже ее вот порекомендовал бы прямо вот скачать. Ну потому что... Да не, ну хорошая просто вещь просто. Прям. Ну это классика просто. Как я ее пропустил в этой жизни, я не знаю. Но я фанат Металлики, и, понимаете, Мегадет я как-то упускал всегда. И тут я, оказывается, узнал, что Мегадет — это именно та группа, которая создавалась в пику Металлики, и я подумал, надо ее поддержать. И мне... Вот он. Ну, очень хорошо. Правда, рекомендую. Найдите. Это потрясающе. Это великолепная музыка, правда. Я тоже фанат Металлики, пишет Ларек. Да, это классно. Поэтому и штраф словили, пишет Алексей. Можете еще раз сказать, как называется эта песня и группа? Да песня называется, значит, Торнадо. Торнадо. Ну, Торнадо по-русски. Of Souls. Souls, душа, да? Торнадо душ. И группа Megadeth. Мегадетх, если вы будете писать вот и не очень на слух вот этот воспринимаете, типа как Мегадетх, там у них такие звуки, у этих англичан-американцев, Мегадетх, тогда просто Мегадетх, Рамштайн лучше. Ой, да ладно, Александр, Рамштайн на самом деле... Ой, я, конечно, понимаю, сейчас это жесткая будет история, но это уныние. Рамштайн уныние, на самом деле. Ну, я не знаю, мне кажется, Рамштайн слушают только качки, которым больше нечем заняться, и они вот там... И вот это... С точки зрения гитарного искусства, это просто такое дно. Ну, вы назовете мне хоть одно соло вообще у Рамштайна, или, может быть, вы мне назовете какую-нибудь потрясающую барабанную партию у них, или какой-нибудь, не знаю, выдающийся вокал, может быть, там. Да нет, это все-таки такое, как мне кажется, проектная больше группа, и что там, с точки зрения искусства, ну, такое. Да? А, Маврин лучше, пишет Александр. Ага, конечно. Не, Маврин молодец, но ага, конечно, Александр. Еще у Dragon Force хорошие селяки, но они speed metal, пишет АМ. Все, мы про песни больше не говорим. Это шло изнутри, я не мог с вами не поделиться, потому что, когда я нахожу что-то, что мне очень нравится, я хочу с вами невероятно этим поделиться, потому что вам вдруг это понравится, будете слушать и скажете: о, Лех, спасибо большое за совет. Мегадеф, а Мастейна поперли из Металлики, потому что он на репу с собакой приходил, всем надоело, ему предъявили, а он из группы ушел. Ну, еще он наркоман был лютый, да, вот этого не стоит забывать. Но мне нравится Мастейн, знаете за что? Мне нравится, как он ведет себя на сцене. Просто встал, вот встал человек, микрофон не видно, да, я надо дальше отойти. Человек, тьфу ты, да к черту эти все видеотрансляции. Короче, он встал. У него красивые такие кудрявые рыжие волосы. Просто вот такая копна. Ну, когда я молодой был еще, не снаркоманился сильно. И он просто вот, вот микрофон, вот гитара, он играет. И просто вот он... Такой он ядовито-кислый прям. Вот, ну, не кислый в смысле, но вы понимаете. Вот он прям ядовитый. Прям как змея, вот серьезно. И он прям... Раз волосы перекинул, и опять... Мне очень нравится, когда я вижу артиста на сцене, и он, знаете как, он не работает на публику, он в себе. Я обожаю артистов, которые работают так, как будто бы они в себе, вот внутри где-то в своем мире, знаете, какой-то закрытый какой-то вот. В коробке они в каком-то, знаете, в коконе, в вакууме в неком находятся. То есть вот он есть, есть его музыка, и он ее шарашит, а все остальные просто там умирают от удовольствия. Ну, в хорошем смысле, да? Мне поэтому нравится группа «Пикник», потому что я смотрю на их выступления и просто понимаю, что... Ну, человек, он не в этом мире сейчас находится, он такой шаман. И вот он с потусторонним миром держит связь, а ты просто за этим наблюдаешь. Это всегда интересно, наблюдать за человеком, который где-то там с Дао каким-то общается. С Д, не с Дао, а с Д. Он где-то там, он шаман, он все, он не здесь, он не с нами на самом деле. Он вроде с нами, но не с нами, он такой проводник, понимаете? Вергилий. Вы скажете: Овидия, я скажу: нет, Вергилий. Вергилий, понимаете, он в какие-то миры тебя ведет, но даже на тебя внимания не обращает. Ну, отлично. Что-что? Что-то показать? Или мне показалось? Мне показалось. Мастейну 60 исполнилось на днях. Да вообще красавчик он. Илья Сергеевич, чего ж там говорить? Чего ж там говорить? Рихард, гитарист Рамштайн, свои соляки реализовал в проекте Immigrate. Ну, может быть. Мегадес так-то и есть Металлика здорового человека. Мастейн очень талантливый. Если бы он не был отморожен придурком, Металлика была бы несоизмеримо круче, пишет Агафон. Ранее Рамштайн шедеврали. На поздний это сплошное махание писюном, пишет Виктор Корга. Берите меня на заставку по по-братски, с уважением, пишет Владислав. В смысле, что сделать? Где, а что, что взять, Владислав, откуда? Да, так, Little Jones, Армин Ван Бюрен, топ. Ну, ладно, много всяких разных топов. Ну, короче, поделился, пошли дальше, пошли дальше. Кстати, интересная еще новость, я вот сегодня ее видел и вам тоже расскажу. Участники штурма Капитолия 6 января использовали для координации действий ТикТок, об этом сообщает газета «Политико». Ну, то есть «Политика» по-русски. Почему это интересно, да? Вы скажете, нам ли не плевать? Но потому что для координации действий штурма и прочего обычно в разных странах используют американские соцсети. ТикТок — соцсеть китайская. И вот смотрите, именно эту китайскую соцсеть использовали протестующие там в США, когда нужно было там штурмовать им Капитолий зачем-то, вот они захотели. Это я к чему? Это я к тому, в чьих руках информационные ресурсы, те и управляют. костей, могут дестабилизировать и прочее, прочее, прочее. Это вечный разговор, который я веду сам с собой и с вами. И все время пытаюсь как-то на этом акцентировать внимание, потому что я считаю, что это самый важный на самом деле разговор. Кто владеет информацией сегодня? И самое главное, кто владеет источниками распространения информации? Я не так давно был на одном интересном разговоре, на такой беседе, да, где люди говорили о том, как можно, так скажем, противостоять вражеской пропаганде. Вот. И речь шла о том, что противостоять можно, предоставляя миру правдивую свою, значит, правдивую точку зрения. А я все сидел и слушал и думал, а как можно представить свою точку зрения, будь она хоть трижды правдивая, если у тебя нет источников распространения этой правды? Вот этот момент как бы меня сильно всегда не то чтобы удивлял, а всегда волновал. Я вот думал, вот если даже ты 10 раз хороший человек, и если ты говоришь правду, а твой оппонент говорит неправду, как ты представишь свою точку зрения, если тебе негде просто ее распространить, потому что эта площадка, она работает не под тебя? И вот посмотрите, как интересно. Если только американцам предоставить какую-то площадку, которая работает не под их правительство, тут же появляются люди, которые через эту площадку начинают координироваться и выступать против, например, политики, которая сегодня есть в США. Против политики, которую они проводят во время выборов. И много чего еще интересного. То есть получается, что мы примерно все находимся в одном... в одной лодке, не хочу говорить. Значит, мы в одном состоянии находимся. Вопрос только, у кого какие есть ресурсы, да? Мы все на одном острове, но у кого какие ресурсы. Да? И что же эти штурмующие дестабилизировали, кроме своей дальнейшей жизни, пишет Виктор. Ну, Виктор, у нас же тоже были всякие разные дестабилизирующие люди. И что они дестабилизировали, кроме своей дальнейшей жизни, тоже вопрос потрясающий. У нас же вот зимой были люди, которые пытались что-то дестабилизировать, а потом их очень быстро нашли через день, через два кого в этот же день нашли. И некоторые из них уехали уже, некоторые в тюрьме сидят, некоторые еще чего-нибудь. В общем и целом, всегда люди дестабилизирующие в определенном смысле в большей степени дестабилизируют сами себя. Другое дело, что у некоторых есть вера в то, что через эту дестабилизацию они придут к чему-то лучшему для себя. Ну, зачастую эта уверенность, она не оправдывается в реальности. Вы любите группу Death? Да нет, Хелду не знаю особо, может быть, не слушал. В одной подводной лодке, пишет Мартин. ТикТок тогда уже был американским, пишет О. Ну, видимо, не до конца он был американским, если американцы не смогли его отконтролировать. Вот американские соцсети, которые прям совсем американские, мы знаем, как американцы контролировали, в том числе и во время выборов в Америке. Они просто блочили президента и не парились по этому поводу. А ТикТок, видимо, недостаточно контролировался на тот момент. Поэтому вот как-то так. А группу Live вы любите? А я не знаю, Виктор, тоже не знаю. Послушайте, пишет Хелду. Ну, послушаю. Потом. Все, про музыку уже не говори. Ну, в общем, не то чтобы дискуссионная особо тема про то, как американцы координировались, но в каком-то смысле заставляет нас в очередной раз задуматься, что если не ты владеешь источниками распространения информации, то ими владеет кто-то другой, и, скорее всего, этот кто-то другой будет проводить свою политику, та, которая ему, в общем-то, выгодна, хороша, а не та, которая хороша и выгодна тебе, потому что с какой бы стати тебе должен кто-то в этой жизни помогать. Вы много видели людей, которые ни с того ни с сего, особенно если это ваши конкуренты, которые бы пришли и вам сказали: старик, давай-ка мы тебе как-то тут поможем. Да нет, они помогают себе, а вам они помогать не собираются. Источник Интерфакса подтверждает информацию о возможном визите Нуланд в Россию. Готовится визит Нуланд в Москву этой осенью, говорит источник. Точных сроков визита и повестки источник не называет. Москва и Вашингтон согласовывают возможность приезда в Россию заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. Об этом сообщил до этого Коммерсант. Собеседники дают понять, что вероятность приезда дипломата, включенного российскими властями в черный список, весьма высока. Весьма высока, вот и все. Вот и все, это точка. Вот примерно такая ситуация. То есть у нас какие-то все-таки контакты с американцами происходят, и, может быть, даже в какой-то степени они налаживаются. Кстати, недавно проходила еще информация, что, может быть, будет встреча Путина и Байдена, но, опять же, там как-то информация была со ссылкой на источник, то есть официальных подтверждений я, например, не видел. Нуланд-то надо как Навального посадить за переворот и жертвы на Украине, пишет Гай Клавдий Нерон. Да, Гай Клавдий, есть только одна проблема, она гражданка другой страны. Так, координировалась через китайскую соцсеть русскими хакерами, идеально для мира, русско-китайский след, пишет Владимир Бонд. Смешно. Печеньем запаслась, что ли, пишет Виктор. Посмотрим, чем она там запаслась, Нуланд. Ну, в целом, Россия это не Украина, мы прекрасно понимаем, поэтому... Наверное, там какие-то другие начинания у Нуланд и какие-то другие цели визита. Среднее ожидание в очереди на онлайн-голосование в Москве занимает 10-15 минут. Система работает штатно. То есть, если вы будете электронно голосовать сейчас, в среднем вам придется подождать 10-15 минут. То есть, может быть, 5, может быть, 2, может быть, 20, но в среднем 10-15 минут получается у нас. Система работает, говорят, штатно. Президент Казахстана заявил о готовности создать в Алма-Ате региональный штаб ШОС для помощи Афганистану. Ну да, вы знаете, сегодня встреча ШОС происходит, и в том числе, например, наш президент там по видеоформату участвует, и, по-моему, там еще несколько руководителей стран тоже по видеоформату участвуют. «Я проголосовал, ждал 5 минут», пишет Владимир Бонд. «Наоборот, за тульскими пряниками едет Нуланд», пишет Алексей. «А почему про учения не упоминаете?» Лиховский говорит. «Вы имеете в виду Запад 2021? Ну, а что упоминать? Учения идут штатно, все хорошо. Их очень сильно боятся поляки почему-то, да, они очень сильно нервничают, украинцы нервничают. Но они не нервничают, когда они проводят учения на границе с нами, но дико нервничают и обвиняют нас в некой воинственности, когда мы проводим совместные учения с Белоруссией. В общем-то, тоже тема езженная, исхоженная, и реакция их, она настолько предсказуемая, насколько она может быть предсказуемой. Они хотят вертеться у наших границ, но не хотят, чтобы мы возле их границ что-то, какие-то совершали действия. Это противостояние информационное, это противостояние, ну, не военное в прямом смысле, а околовоенное, так скажем, это противостояние политическое, это обозначение собственных границ, границ собственных интересов. Они так делают, мы так делаем. Когда они это делают, мы говорим, что они обнаглели. Когда мы это делаем, они говорят, что мы обнаглели. Ну, примерно как-то так. «Пусть забирает Моргенштерна и валит в свой Пиндостан», пишет Виктор. Виктор уже ждет, когда Нуланд приедет в Москву. «Посмотрел учение аж до мурашек. Все-таки какие мы мощные», пишет Ларек Марек. Ну да, там на самом деле есть на что посмотреть, есть чем похвалиться. Вот. И есть о чем задуматься нашим соседям всегда. «Я отключился от, говорит Москва, в пользу Мегадес. Спасибо», пишет Константин. «Некрасиво с вашей стороны, Константин, но как послушаете, возвращаетесь». «Проголосовал онлайн, минут 7 ждал, полет нормальный», пишет Ребел. «Пойду голосовать против ядросов, задолбали», пишет Тася. Тася, а вы обратили внимание, что те, кто голосует, ну, просто голосуют, вот люди мне пишут, я проголосовал, я еще там голосую, они никак не выражают свою политическую позицию. Я обратил на это внимание, что свою активную политическую позицию выражают только в наши внесистемные оппозиционеры. У них прямо бомбит пукан, по-другому не скажешь, прям разрывает. Им очень хочется доложить, за кого они будут голосовать. Тася, идите и голосуйте, за кого вам хочется, да? Только не забывайте, что вы, когда вы голосуете против кого-то, это не значит, что вы голосуете за свое какое-то счастливое будущее. Это значит, что вы просто голосуете против кого-то. Да? Ну, как-то вот так. Это как примерно «не поддержу Сталина, буду голосовать за Гитлера, потому что я против Сталина». Ну, как-то вот, ну, около того. Ну, может быть, грубоватая метафора. Ну, наверное, сильно грубоватая метафора. Но смысл в том, что нужно вообще-то выбирать, за кого вы хотите проголосовать, а не против кого вы хотите проголосовать. За кого вы хотите, кто вам нравится. Да? Вот за того и надо. Кому вы верите, к кому вы хорошо относитесь, за кого вы хотите. Ну, вот так надо выбирать, а не из разряда вот этих «лишь бы в пику этим». Ну, это вряд ли конструктивно. «Предыдущему комментатору Моргена не трожь, сраный колхозник», пишет Иван. кто сраный колхозник? Тот, кто Моргенштерна ругал, или сам Моргенштерн? Иван, тут надо разобраться. Хватит агитировать против УГ, пишет Алексей. Хватит агитировать за УГ, Алексей. Ну, я вот никогда вот не мог понять вот этой движухи. Типа, есть люди, у них есть план. Ну, они типа там, придумали свой план. И они этот план несут в массы с горящими глазами. И когда им кто-то говорит, чувак, а есть еще другой план, смотри. Он говорит, не надо агитировать за свой план. Почему? Ну, ты же агитируешь. Ну, агитируй. Я ж тебе не запрещаю агитировать. Обагитируйся. Иди, ходи, агитируй, кричи. Глаза выпучивай. Нравится тебе? Нравится. Ну, пожалуйста, как хочешь, так и делай. А вот кто другой, как по-другому говорит, сразу, не надо. Почему? Знаете, в чем суть демократии? Знаете, в чем суть плюрализма мнений? В том, что это плюрализм. И человек, выражающий свое мнение, он выражает свое мнение. И оно, представляете, может отличаться от вашего. Даже если вам кажется, что оно абсолютно неправильное, оно может отличаться от вашего. Ну вот поэтому, когда мне говорите, хватит то, хватит все, ну, сами сначала хватит, сделайте себе. Смотрите себе вот в зеркало, посмотрите, скажите, хватит заниматься агитацией. Ну, вы же агитируете все время. Так что если кто-то где-то что-то кого-то агитирует против или за, ну, он занимается тем же самым, чем занимаетесь вы. Выходите из стана агитаторов, перестаньте быть пропагандистом, и сразу станет вам легче. Но вы взвалили на себя эту тяжкую ношу проагитировать за что-то. За умное голосование, против умного голосования, за власть, против власти. Вы же агитируете? Ну, агитируйте, пожалуйста. Как пел Егор Летов, да? «Пуля дура, учи меня жить, агитатор, научи меня думать». Да? Ну, научи меня думать, агитатор. В том смысле, что ты меня будешь так сильно агитировать, что я сам научусь думать и сделаю все равно, как я хочу, правильно? Поэтому, когда вы с горящими глазами там кого-то за что-то агитируете, там, против или за, ну, я думаю, что в думающих людях это вызывает лишь одно желание, просто не слушать вас. Потому что, ну, чересчур вы напористые. Поменьше напора, побольше веселья какого-то, побольше, ну... возможности предоставьте людям сделать собственный выбор, как они хотят. Сейчас прохожу процедуру голосования, я бюджетник, ставка Минспорта. Никто ни слова не говорил о выборах. Ой, 10.00, новости, немножко задержал, простите, пожалуйста.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, пятница, сентябрь, день 17-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве. Евро 85.38, доллар 72.50, нефть Brent 75.44, пара биткоин-доллар 48116 долларов 35 центов за один биткоин. Молот говорит, ты просто пропагандист режима, режим сменить, и ты в колхоз свой вернешься. Молот, хотите контрпозицию? Но вам будет обидно. Молот, вы просто пропагандист смены режима? И думаете, что при смене режима вырветесь из своего колхоза. Прикиньте, как смешно. Но ведь это правда, молот. То есть вы же наверняка сидите где-то в заднице. И типа смотрите на меня и говорите, ах ты, пропагандист режима, вырвался, но ничего, вернешься в свой колхоз. Но вернусь, молот. Хорошо, вернусь в свой колхоз. Как только вы победите и станете всем сразу. И кто был никем, то станет всем. Ну, вернусь в колхоз. И чё? Это первое. И второе. Мы же понимаем ваши устремления тоже, молот. Вам нравятся какие-то, например, политики, да? Почему вы за них выступаете? Потому что вы считаете, что они могут что-то там справедливое или несправедливое в этой жизни сделать. И самое главное, они построят какой-то такой новый мир, где вам будет комфортно, молот. Правильно? Вам лично. Но только это, кстати, не гарантия. Вот на всякий случай. Поэтому, ну да, конечно. Оно хорошо всегда вешать ярлыки, когда ты такой якобы отстраненный чувачок, а на самом деле, молот, не отстраненный. Не странен. Я же понимаю, кто может быть недоволен жизнью? Вот, смотрите, в мире, там, я не знаю, в стране, в селе в своем, в городе, да где угодно. Кто считает себя неоцененным, да? Кто считает себя, ну, каким-то там, ну, условно говоря, человеком, которого, заслуги которого не заметили, правильно? Ну вот, я работал там, да, например, а у меня зарплата маленькая, или там, я вот в долгах, или я еще чего-нибудь, а вот на меня никто внимания не обращает, да, ну, что-то такое. Кто себя чувствует плохо? Тот, у кого какие-то вот есть накопленные проблемы, которые он не знает, собственно, как решить, они не решаются, например, и тут есть два варианта. Сам решаешь эти проблемы, либо кто-то решает за тебя. В общем и целом, государство существует для того, чтобы помогать слабым и ограничивать сильных. Потому что если не ограничивать сильных, понятно, они просто задавят слабых. Ну, и так всегда было. И как бы в этом суть вашей претензии, как я понимаю. Вам плохо. Ну, вот если так вот, почему? Вам плохо, да? Или вам хорошо? Вы, у вас так все вот прям классно, у вас все сложилось, у вас все вот прямо деньги есть, работа есть, машина хорошая, квартира хорошая, жена там или девушка, я не знаю, там, или... Я вообще ваших предпочтений не знаю, поэтому, ну, может быть, вы вообще одиночка какой-то, да? Вот вам все комфортно, хорошо, удобно, вы прекрасно зарабатываете, все у вас замечательно. Но что-то внутри вас гложет, да? Вот такое? Вряд ли, я сомневаюсь. Соответственно, и как бы вот эта агрессия вербальная, которую вы проявляете, она на этом и основывается, она на этом и зиждется. Вы такие: вернешься в свой колхоз! Ну, вернусь, ну что такого? Понимаете, невозможно напугать человека тем, что он и так знает. Ну, то есть я уже там был, я это знаю, и меня это вообще никак не пугает. А вас, видимо, пугает или как-то расстраивает, что не все находятся в том положении, в котором находитесь конкретно вы. Так это называется зависть, молот. Подумайте над этим. Вместо того, чтобы найти варианты решения своих вопросов, в том числе и за счет тех людей, которые, условно говоря, там, чего-то где-то делают, вот, вы просто желчью наполнены и злобой, и изливаете эту злобу. Вы все пытаетесь какие-то режимы менять. Так меняйте, что, какие проблемы? Ну, меняйте. Ну, скажу, помочь вам в этом? Ну, извините, нет, я не собираюсь ничего нигде менять, там, вот это вот все, это не моя тема, не моя тусовка. Хотите? Ваше дело. Что, голосуйте там, я не знаю, ведите предвыборные кампании какие-то, ищите финансирование, занимайтесь. Вы же из этого хотите какой-то гешефт получить, правильно? Что-то извлечь, какую-то выгоду для себя персонально. Или вы для всего мира прям хотите выгоду извлечь, чтобы все такие счастливо жили вокруг, и вы прямо так вот хотите ходить, и так вот, ох, как же хорошо, что теперь все довольны. Но нет, логика-то у вас неправильная, потому что как минимум я уже не буду доволен, да? Ну, то есть вы не для всех стараетесь, правда? Кто-то еще не будет доволен, кто-то еще. Правильно? То есть вы хотите сделать так, чтобы вам было хорошо. Прекрасное устремление, но не забывайте, что есть другие люди, которые тоже хотят сделать так, чтобы им было хорошо. Вот так вот он мир устроен, понимаете? Вот вы хотите конфету, и человек хочет конфету. Вот кто-то хочет мороженое, и вы хотите мороженое. И вы пришли в магазин, а там одно мороженое. И вот кто-то его купит, и кто-то съест, а кто-то не купит и не съест. Потому что где-то кто-то вот быстрее оказался, где-то кто-то решил вопрос, а где-то кто-то не решил его. Ну, что поделать. Мне, еврею, комфортно в стране, и люблю я Россию, сияние, но вчерашний страшный сон снился мне, будто я киевлянин, пишет Эдмон. Чтобы было хорошо, необходимо работать, пишет Ники. Да, просто иногда бывает такое, что работаешь, и нехорошо. Ну, знаете, да? Работаешь, а зарплата маленькая. Вот такое бывает. И тут, конечно, претензии предъявляются и власти, и так далее. Мама работает в детском саду, всех сотрудников заставляют голосовать за Единую Россию, такие дела, пишет Джиджи. Что за детский сад, Джиджи? Потому что слишком легко написать фразу «мама работает в детском саду», понимаете, ее заставляют. Вот как заставляют голосовать внесистемных оппозиционеров, я вижу. Им конкретно назначают прям «голосуй за этого кандидата». Это я вижу. Вот. Давайте разберемся, что за детский сад. Возьмем, как сейчас, протащим этого. Памфилову его напишем, скажем: смотрите, вот в детском саду заставляют людей голосовать. Руководители этого детского сада дернут так, что мало не покажется. Зарплата-то хорошая, но маленькая, пишет Борис. Голову пусть поменяет, пишет Михаил, если не помнит истории. 17-й год, 91-й. Вообще-то в России сейчас начался золотой век по теории 400-летнего цикла. Посчитать у Михаила, ну, 4-летний цикл. С 800-го года. И что происходило? Немного мистики. Но это много мистики, Михаил. Но в целом... Не знаю, как насчет золотой эпохи, но явно лучше, чем в 90-е. Я так всегда в этом смысле, конечно, думаю об этом. Потому что тоже вы вот интересные такие люди. Как будто бы некоторые из безвоздушного пространства такие, знаете, появляются и начинают что-то вещать. Ну, я-то помню примерно, как родители мои жили. И... Ну, что-то такое. Ну, такое. Прямо сильно такое. Но вроде бы очень много было всякой разной типа демократии, и много было всяких таких свобод, и телевидение было такое невероятно свободное, и радио, и газеты, и все такие были свободомыслящие, на деньги олигархов, конечно же, ну ладно, но все были очень свободомыслящие, это прекрасно было. Но только почему-то мальчик Леша жил на окраине Оренбургской области и радовался колбасе, когда она появлялась на праздничном столе. А так-то, конечно, было классно, и в коробках деньги носили, и яхты себе люди покупали, и шампанское вкусное какое-то распивали, и что хочешь, ну, конечно, ну, да, да, это было, конечно, очень здорово, я понимаю, для тех, кто в этой тусовке участвовал, а для тех, кто в этой тусовке не участвовал, здорово вообще не было ни разу, ну, правда. Московская область, Электросталь, 28 детских садов заставляют, 28-й детский сад заставляют голосовать сотрудников, пишет имя, фамилия. Не верю, давайте доказательства. Потому что это же тупость, заставлять кого-то голосовать. Но это же откровенная тупость, потому что ты это не проверишь, за кого голосовал. Ну реально же не проверишь. Как ты это проверишь? Особенно если электронно. Так, судя по золотым унитазам, золотой век начался не у всех, пишет Д. Ну, да и жили-то мы тоже не всегда и все в Кремле сразу прямо, да, насколько я понимаю. Вот некоторых людей я могу назвать, которые в Кремле когда-то жили. Ну, там, Иосиф Виссарионович Сталин, например, да, Леонид Ильич Брежнев. Ну, жили в кавычках, конечно, да, там, пребывали. Проводили время свободное. На чем, на самом деле, рабочее, конечно. Вот. Кого? Можно вот, ну, там уже не Кремль так важен будет, можно вспомнить имперскую эпоху, да, ну, всегда так было. Был высший свет, так скажем, да, сословие какое-то, можно сказать, и было сословие, которое не так высоко. Конечно, сословного строя сейчас не существует, но, тем не менее, вот эти вот псевдо-сословия, псевдо в кавычках, они так или иначе появляются, и здесь базис их образования – это, конечно, деньги. Ну, то есть, если у тебя много денег, то ты повыше. Если у тебя мало денег, то ты пониже. Если у тебя нет денег, то совсем низко. Если у тебя очень много денег, то ты совсем высоко. Ну, правда, деньги надо уметь защитить. Это тоже момент такой важный. Голосуешь, фоткаешь, отправляешь эту фотку начальнику или в чат. Рассказ товарища госслужащего, пишет ALX. Ой, каждый раз появляются эти рассказы. Вот прям каждый раз. А потом начинают их проверять, и нет. А если бы сейчас ты жил там и радовался колбасе, ту же линию гнул бы, пишет Алексей. Да я бы там не жил и не радовался колбасе по одной простой причине. У меня такая вот есть, ну не знаю, такое свойство организма. Если я вдруг понимаю, что, значит, условия не меняются, то надо поменять себя. Ну, как бы такая вот фишка, наверное, я не знаю. Понятно, что если ты уже в возрасте человек, то ты себя фиг поменяешь. То есть вот я вот сейчас вот скажу, что-то мне не нравится там на телевидении, на радио, что-то я хочу быть фигуристом, да? Ну, фиг мне, а не фигурист, ничего не получится. Но что касается молодежи, то да. Понятно, что в большей степени там недовольны чем-то обычно бывают люди старшего возраста, которые уже по объективным причинам не могут чего-то поменять. Ну, то есть просто нельзя ничего поменять. Уже все. Вот как есть, так и есть, да? Вряд ли ты там предпримешь какое-то грандиозное новшество, создашь, и все такие «ах!», и ты вдруг станешь сказочно богатым. Все примерно понимают, что вот, ну, там, годам к 40, наверное, что ты сделал, то ты и сделал. А дальше уже, ну, как есть. И, соответственно, вот в этом «как есть» ты и действуешь. Вот. Ты уже сложно меняешь себя. Потому что, и поэтому у тебя возникает желание менять окружающий мир, чтобы он был к тебе добрее, так скажем. Окружающий мир добрее не становится, да? Звериный оскал капитализма, что ж поделаешь. Раньше одни валенки на всю семью, и люди были счастливы, и родину любили. Сейчас у всех первоклашек айфоны, и люди проклинают проклятую рашку, в кавычках это написал человек, игрок, и жалуются на плохую жизнь. Есть такая тоже вещь, что желания человеческие, они растут быстрее, чем возможности. Я и по себе это замечал, то есть мне вот, не знаю, лет 5, наверное, да, ну 5, ну да, где-то 5 лет назад, ну ладно, давайте так, 10 лет назад, у меня была там мечта, например, чисто мальчишеская мечта, купить себе машину. И помню, как я что-то выбирал первую машину себе, я уже был в Москве, мне было больше там 21 года, сколько-то мне там было лет-то, не знаю, это был 14 год, ну мне где-то лет 25 было, наверное, да, ну примерно. Я что-то выбирал машину, и я смотрел, вот там какие-то копейки, я где-то экономил, что-то там, что-то где-то ел, не покупал себе, где-то не ел. Ну, такая вот история. Я не могу сказать, что я голодал, но ограничивался я жестко, потому что хотел машину. Я смотрел там Рено Логан. Потом что-то так потихонечку какой-то заработок пошел, думаю, ну как-то Рено Логан, ну ладно, еще чуть-чуть подожду. И, в общем, терпение мое лопнуло на тот момент, в тот момент, когда я уже смог себе купить копейку BMW, которая, кстати, была недавно продана мной, а потом обратно выкуплена, потому что не могу с ней расстаться никак. Люблю ее, малышку мою. А вот. И для меня это было, ну, что-то такое, знаете, ого, я купил себе машину, так еще и BMW, это, мог ли я себе такое представить, я такому только мечтал, я помню, в детстве там скромнее все было, я просто думал, как в отцовскую шестерку поставить акустику такую, чтобы было громко и выпендриваться. Отец мне сказал, что это идиотизм и клоунада, и я этого делать не стал, и, слава богу, значит, больше у меня такого желания никогда и не возникало, потому что некоторые ездят, хочется их, конечно, забить прямо в этой машине битыми какими-то телепалками, очень громко слушают музыку, обычно в говенных машинах, но это не суть. Да, представить себе такую вещь. В Москву вот приехал, тоже удивительное дело, знаете, о таком можно было только мечтать, чтобы жить в Москве. Что-то какая-то работа, работать, с людьми общаться. Это здорово. Радио. Спросили меня про радио. Я бы и не сказал бы никогда, что вот так вот может получиться. Ну, как так вот получилось, понимаете? И да-да-да, запросы растут, конечно же, квадратически. Вот один раз стоило услышать от нашего первого главного редактора, говорит Москва, Сергей Доренко, что у него был Танцулов, и сразу хочется Танцулов. Значит, ничего с собой поделать не можешь. Ну, как это вот, ну, Танцулов, охота. Или увидел один раз фотографию вот Кремля из окон квартиры, и думаешь, ах, тоже бы хотелось бы вот так вот с утра такой просыпаешься, как, ну, подходишь, а там Кремль. Да, это региональность мышления, безусловно, да, 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 это я фактически признаю это. Но, да, хотелось бы, вот да, хотелось бы. А вот, знаете, однушку в Котельниках не хотелось бы уже. Хотя вот лет 10 назад очень бы хотелось бы однушку в Котельниках. А вот сейчас вот прямо вот и не хочется однушку в Котельниках. И все это растет всегда вот быстрее, чем ты можешь себе это позволить. Но. Жечь Москву, пишет Ники. Ну как ее жечь, она такая красивая. Тускан 2 года назад покупал за 2 в топе, сейчас стоит 3,2 за гранью. Компания Apple отключила в России опцию частный узел. Да, Нилс, я уже читал эту новость. Ну, обсуждали. Жил в Тамбовской губернии, было плохо, поменял место проживания, все норм, живу в кайф, пишет Алексей. О, Алексей, у меня немного другая история была. Мне казалось, что когда я приеду в Москву, вот тут, значит, и начнется сплошной кайф вообще, удовольствие на удовольствие. А потом я понял, что не важно где ты, важно кто ты. Не в смысле, какое место ты занимаешь, даже в пространстве, там, по социальной лестнице или еще что-то. Важно, кто ты внутри. Ну, сейчас я звучу, как будто бы, наверное, какой-нибудь Тони Робинсон, но это правда в определенном смысле, потому что если ты унылый человек, УГ, так скажем, то ты унылый везде. Ты унылый в Москве, ты унылый в Санкт-Петербурге, ты унылый в Сочи, ты унылый в Арабских Эмиратах, ты унылый на отпуске, унылый на работе, унылый на учебе. Ну, просто ты унылый. Ты просто сидишь и ищешь всякую дрянь, всегда, и всегда ты видишь все плохое, и ты всегда найдешь кому что-то завидовать или там еще что-то, вот это вот. Есть ты человек хороший, ну, в смысле, хороший какой, не унылый, в принципе, бодрый, веселый в жизни, относишься к жизни все-таки так вот, знаете, по-боевому, то тебе, ты везде себя будешь чувствовать по-боевому, и нормально тебе будет, вот. Поэтому Странное дело, я видел своих одноклассников, которые остались в том селе, где я жил несколько лет, и некоторые из них несчастны, а некоторые счастливы. И я вижу своих друзей в Москве, некоторые из них приехали, некоторые москвичи, и я вижу, что прямой корреляции между доходами, финансовыми возможностями и счастьем этих людей не существует. Ну, просто ее нет, и все. Я вижу печальных, богатых людей, злых очень, таких вот, ну, не то, что злых, но озлобленных, вот таких вот, знаете, напряженных. И я вижу людей, у которых ничего особо нет, но они легкие, они веселые, они смотрят на жизнь позитивно, хотя вот, наверное, даже задаешься иногда вопросом, а как ты смотришь на жизнь позитивно, и у тебя же ничего нет. То есть это восприятие, конечно, от человека многое зависит. Тьфу! Да, тьфу, чё, тьфу. Ты деревенщина? Конечно, деревенщина. Так это ж хорошо. Так это ж хорошо. Понимаете, в чем дело? Если бы я был москвич, если бы я был там такой москвич, который вот золотой ложечкой там во рту родился, если бы я был сынок какого-нибудь крупного чиновника там или там, не знаю, депутата, общественного деятеля, деятеля там культуры или что-то подобное, да, то у вас бы был бы хоть какой-то повод меня не любить вообще или критиковать. А так, поскольку я соль земли русской и из народа вышел, вы вообще-то, по логике, может быть, это сейчас прозвучит грубовато, мной должны, ну, не обязаны, конечно, гордиться. В смысле? Пацан из ваших, вообще-то. Вообще-то. Не из-за золотых домов. Не с небес меня сюда поставили. Понятно? Я из ваших, вообще-то. А это значит, ну так будем рассуждать позитивно, да? Вы сейчас скажете, что ты говнюк, Леша. Нет. Это значит, что если я могу, то и вы можете. Чисто теоретически. Может быть, не в этой сфере, может, какой-то другой. Кто-то умеет болтать, кто-то умеет управлять автомобилем, кто-то умеет классно работать сваркой. Но чисто теоретически, если я могу, значит, и вы можете. Если ваши устремления таковы, что вы хотите каким-то образом вот так вот, как я, да, то... Значит, получится. Ну, может и не получится, конечно, но шанс есть. Ну, вот такое дело. Поэтому как вы можете не любить самих себя? Как вы можете не любить самих себя? Что если вы любите самих себя, деревенщины вы наши любимые, то, значит, вы, в принципе, должны ко мне хорошо относиться. Ну, так, по логике. Потому что Леха, наш пацан. Я, кстати, обращал внимание на то, как люди, мне абсолютно незнакомые, из того села, где я жил, из того города, где я учился, они, ну как, мы плохо были знакомы, но они говорят мне какие-то добрые слова ни с того ни с сего, когда мы где-то пересекаемся или там в интернете меня раз поздравят с днем рождения или еще что-то такое. И типа, Лех, мы тобой гордимся. Думаю, что это вдруг? Глупость какая, с чего бы? А вот и с того бы. А вот именно с того бы. Потому что они знают, что все сам. Вперед. Вариантиков не было. Да, у меня папа не строл. Понимаете? Ну вот не строл, нет. Знаете, вот когда в Формулу-1 гонщик попадает, потому что у него папа такой. Вот. Как-то так. Мы гордимся Алексеем, пишет Елена. Спасибо большое. Спасибо, Елена. Наконец-то. Поэтому я вообще не понимаю, как меня можно не любить. Я вообще не понимаю, как меня можно не любить. Вот. Меня может не любить только какая-нибудь зажравшаяся скотина. Вот если по совести, то какая-то зажравшаяся городская сволочь, которая говорит, ах ты, подонок, негодяй, мерзавец, подлец, приехал тут и занял мое место. Ну, может быть такое? Может быть. Какая-нибудь городская зажравшаяся морда. Вот кто меня может не любить. А деревенские? Так вообще... На щит и понесли. А какие еще варианты? Какие еще варианты? Да, а почему вы не пошли по стопам отца, пиштант? Врачом? Никогда. Не, никогда не было такого желания. Врачом нет. Спасибо большое. Вы знаете, работа с людьми, это уже очень почетно и иногда не очень приятно. А работа с больными людьми, это вообще груз такой тяжелый. Поэтому я к врачам отношусь с невероятным уважением, и меня всегда бесит, когда их начинают, значит, поносить. Меня это раздражает страшно, что я понимаю, как им приходится работать, да? К ним никто не приходит с ощущением «Классно, что я пришел к вам, доктор! Что у меня?» Да?
О, вы знаете, у вас неизлечимое заболевание. Ха-ха-ха! Оу, здорово, доктор, спасибо, да? Никто не приходит к доктору. Так, все приходят, у меня что-то болит, я умираю. Мне, что мне делать? Будем лечить. На, все приходят с бедой к этому человеку. Это тяжелая работа, тяжелая. В принципе, и учителей, конечно, адская работа. Но учителей я ненавижу. Шучу. Значит, смотрите, то наш деревенский на радио и на телеке, сволочь, пишет Эдмон. Да, Эдмон, ну вообще-то, ну вообще-то, так-то. Неплохо же, да? Нет, Леха, не барин ты, не понесу, пишет деревенский парень. Считаю, что у человека состоятельного, у которого есть все, он несчастлив из-за того, что он не любит саму жизнь, пишет Анна. Значит, красота. Пишет Ники и присылает фотографию, ну, я так понимаю, это Москвы, наверное, да? В МВД тоже тяжелая работа, пишет Алексей. Да, я один раз заходил в отделение полиции, вот, и я видел, какой там контингент, и, честно говоря, даже если бы я был очень хорошим человеком, но потом бы я бы надел на себя форму и начал работать, мне кажется, через какое-то достаточно непродолжительное время я стал бы такой скотиной. По одной простой причине, потому что со скотом работаешь. Ну, твари просто, вот смотришь на них и в ужас приходишь, какие там уроды сидят, вот, и, ну, их задерживают просто и привозят. В принципе, наверное, оставаться дядей Степой и божьим одуванчиком, когда ты работаешь с такой, ну, откровенно говоря, падалью, ну, это нереально. А уж те следаки, которые маньяков ловят... Можете себе представить, ты ловишь маньяка, например, и потом тебе нужно его колоть, и колоть пытками не получится, потому что тебе надо, чтобы он признался, чтобы он пошел на сотрудничество, чтобы он тебе рассказал это чистосердечно, так скажем, захотел поделиться. И ты слушаешь урода, который убил, не знаю, 10 детей, изнасиловал там какие-то десятки женщин, и он тебе рассказывает о своей жизни. Ну нет, очень тяжело сохранить человеческое в таком состоянии, да. Не завидую я, честно говоря, полицейским и понимаю, почему у некоторых происходит жуткая деформация и превращаются они в негодяев в погонах. Такое бывает. 10.30 новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
Пора почитать критику, значит, озлобленных наших. Так-так, у Алексея два бесценных качества, пишет экскоммуникадо. Переобуваться на лету с криками «сам дурак» и прогибаться под действующую власть. Такие нужны будут и следующей власти. Но в целом, по поводу того, нужны ли профессионалы любой из властей, это мы с вами всегда обсуждали момент. И это действительно так. И, например, в 40-е годы, вот вы можете зайти... в вестибюль, это называется, станции метро Новокузнецкая, и посмотреть там мозаичные вот эти все вещи сделанные. Они делались, например, теми же самыми специалистами, которые еще до советской власти создавали мозаичные иконы в храмах. Ну так, на всякий случай. Это по поводу специалистов. Это раз. Два. Я просто от обратного иду. Значит, у Алексея есть свойство переобуваться на лету. Приведите пример. Экскоммуникадо. Если не приведете, то вы, ну, на улице по-другому говорят, а так балабол, скажу. Же есть балабол. Приведите пример, как я переобулся. Признаю, если это так. По поводу прогибаться под действующую власть, не смог прочитать, очень плохо написано, ваш язык был в чьем-то заду, вероятно, кого-нибудь из видных оппозиционеров. Достаньте его оттуда. Лао Цзы пишет, Лао Цзы, прикольно. Значит, в Германии 32-41 годов были журналисты, похожие на этого ведущего. Ну, видно, что человек из Германии 30-40-х нам пишет. Когда в 45-м их прижали, то на приговоре они визжали, мы же только говорили, мы же журналисты. Что за приговор? Где журналистов-то приговаривали? Ну так, на всякий случай, Лао Цзы. То есть я немножко отделю ваши фантазии от реальности. Просто какой приговор журналистам где выносили? Вы, наверное, Нюрнбергский трибунал имеете в виду? Так там же фамилии всех приговоренных есть. Какие журналисты, где они там? Это раз. Два. По поводу того, что в Германии 32-41 годов были журналисты. Так Гитлер же пришел к власти, собственно говоря, вполне себе с новыми революционными и вполне себе оппозиционными идеями. Собственно говоря, Гитлер — это то же самое, что прорвавшийся к власти оппозиционер всеми правдами и неправдами со своими радикальными идеями. Например, «все забрать и раздать». Вы на всякий случай вспоминайте, что нацизм — это национал-социализм. Это социализм. Гитлер — национал-социалист. Знаете, почему у нас их называли фашистами, а не нацистами в большей степени? Чтобы слово «социализм» не попрать. Потому что ведь у нас тоже был социализм. Другое дело, что у нас был интернационал-социализм, а у них был национал-социализм. То есть выстроенный на принципе «есть главенствующая нация, она правильная, а все остальные, как эта нация определит». И началось. Русские недочеловеки, евреи недочеловеки, там, что, цыгане недочеловеки. Ну, голова у них поехала. То есть это такая вот лютая оппозиция, которой не нравилось, что было в стране. Они хотели сделать, значит, свою хорошую страну, прорвались-таки к власти всеми правдами и неправдами, попутно сжигая определенные дома, подставляя своих сторонников, убивая их в том числе, устраивая всякие разные ночи и дни, ножей и не ножей. Они прорвались к власти и начали реализовывать свою программу, которую они давно уже определили, и программа эта была по построению справедливого мира без, внимания, коррупции. И так далее, да? Лозунги-то все одинаковые у всех всегда. Вот. Ну, правда, потом мы получили гитлеровскую Германию, потом мы получили людей, которые развязали кровавейшую, можно сказать слово, войну. И нашим советским воинам-освободителям пришлось эту мразь бить. Били сильно, били много, потери огромные, но победили. Вот эту гниль всю. Потом эта вонючая гниль через годы появилась, например, в соседней для нас стране, братской Украине. И эти паскуды ходят вполне себе с мертвой головой, например. Такой есть значочек эсэсовский, мертвая голова. Легко узнать, вот фильмы посмотрите какие-нибудь, «Бесславные ублюдки», и там увидите, какие значки были у эсэсовцев. Вот эта вся мразь, она вот там расцвела. И эту всю мразь, самое интересное, пытаются защищать именно, внимание, сегодняшние наши либеральные, в кавычках, журналисты. Так вы не перепутали с лагерем-то, нет? Вам не кажется, что как раз-таки речь-то о вас? Вот у меня вот всегда опасения-то и возникают, когда какой-то человек говорит: вот возьмем власть, всех по фонарям развесим. Я думаю: ну конструктивно что? Уже бывало такое, и не только у нас, много где бывало. По фонарям развешивали, а жизнь лучше не становилась. А знаете почему? Потому что невозможно злобой, агрессией и убийством людей добиться хороших результатов. И ваши благие намерения, они все равно вас приведут в ад. Виталий пишет: у меня есть куртка BMW Sauber, купил в 2007 в Мельбурне на Гран-при Австралии. Говорит, могу подарить, раз фанат BMW. Виталий, давайте придумаем, как поменяемся. Что дарить-то? Обменяемся, у меня что-нибудь я придумаю. Что вам подарить тоже? Обменяемся с вами. Обмен предлагаю, а куртка крутая. На дистанционное голосование идет DDoS-атака, пишет Олег Металлика. Предсказуемо, Олег. Это абсолютно предсказуемо. Естественно, так будет. Брехня! Гудошников всегда правду матку говорит, пишет Денис. Я могу просто о чем-то не говорить, Денис, да? А так, в целом, если говорю, обычно как думаю. На Украине классно, пишет ФКП. Ну и на здоровье. Мразь был Черчилль и Трумэн. Гитлер был великий человек, конечно, пишет ФКП. И добавляет, что на Украине классно. Поняли? То есть у нас есть люди, которые Гитлера называют великим человеком. Ну, на всякий случай скажу, что это уголовно даже наказуемо. А сейчас есть графа против всех. Вопросительный знак, говорит Дмитрий. Почитал биографии всех кандидатов, никто не понравился, пишет Дмитрий. Вроде графы против всех, по-моему, нет. Но знаете, что самое смешное? Даже когда графа против всех существовала, ни разу такого не было, чтобы она набрала большинство. Поэтому, в принципе, графа против всех, она, конечно, очень интересная, но она очень бесполезная. Потому что такого не бывало. Даже на выборах какого там, 96-го года, какого угодно. Как бы нет. Она никогда не набирала ничего. Ну, она что-то там набирала, но обычно люди идут на выборы для того, чтобы что-то выбрать, да? А выбрать ничего? Ну, и потом вы же знаете, что если, например, побеждает графа против всех, то по правилам, ну, раньше так было, снимаются все кандидаты. Ну, а люди-то идут голосовать за своих кандидатов все-таки. Это очень такой важный момент. В Питере много раз было на выборах губернатора, пишет Ларсон. Ну, на выборах губернатора, может быть. Выбор губернатора вообще такое странное дело, на мой взгляд, бесполезное и ненужное. Считаю, что выборы губернатора — это странное, ненужное предприятие. Губернаторы должны назначаться, на мой взгляд, и просто выполнять четко приказ, который им дает центральная власть. Я думаю, что ошибкой было делать выборы губернаторов. Ну, я так считаю. Как-то слишком очень много выборов всяких разных. Вот Государственная Дума, и то вопрос, нужна ли она? Ну, так уж сильно, если так уж... Ну, ладно, допустим, она нужна. Вон, Государственная Дума, ну и президента выбрали, а губернаторов, я думаю, что вполне бы себе назначали нормально, и все было бы в порядке. Ну, вот решили идти по такой ультрадемократической какой-то модели, вот это выборы губернаторов и прочее. Ну, вот смотришь, кого там выбирают губернаторов. Вне зависимости от партии, периодически всех их ловят, что-то там. Один из бандитов, другой с сумкой денег прямо на видео. Ну... Короче, я сильно не уповаю на такие вещи, как выборы губернаторов. Но раз решил народ тогда, раз решила так власть, ну, то пожалуйста. На мой взгляд, губернатор должен просто хорошо работать на месте, и все. Вот ему дают задачу, и он работает. Скорее всего, на МОСРУ нет такой DDoS-атаки. Это айтишники мышей не ловят и не рассчитали, рассчитали нагрузку, обвинили хакеров проще всего, учитывая уважение, с которым московская власть относится к IT. Неудивительно, пишет Эндрю. А плохо относится московская власть к IT? В 96-м были конкурентные выборы с графой против всех, после этого стали графы опасаться, пишет Рамуальд. Конкурентные, неконкурентные, говорят, что они были все-таки не совсем честные, ну, некоторые так вот пишут, исследователи, и говорят, что типа Зюганов должен был победить, но он типа не захотел брать власть, ну, в общем, мутная история. Но в целом графа против всех никогда вверх не берет. В таких голосованиях, как, например, выборы в Госдуму или там президента, все равно люди хотят выразить свое мнение относительно тех кандидатов, которые предложили, которые предложены. Зарплаты в IT в правительстве Москвы ниже наполовину, чем в Дептрансе, пишет Эндрю. Ну, наверное, потому что важнее, чтобы все ездили без пробок или там старались ездить без пробок. Потому что как только в пробку встает какой-нибудь житель Москвы, он тут же превращается в ярого оппозиционера. Как только выезжает из нее, он становится охранителем, патриотом и консерватором, безусловно. Не могу голосовать, 3 дня работаю, а электроники нет в Петербурге, пишет Борис. Борис, что, печально? Тогда просто наблюдайте, запасайтесь попкорном. Без проблем, только что онлайн проголосовал на МОС.ру, все работает, пишет Adam Studio. Не, ну там есть определенные затруднения какие-то. Ну, не то, что затруднения. Там иногда нужно подождать. Говорят, 10-15 минут в среднем. Но я думаю, что это не проблема. Единороссы задолбали, пишет Александр Федоров. Как это вы предметно так? То есть, смотрите, единороссы вас задолбали, а либерал-демократы, коммунисты, там, справедливо, несправедливо, оппозиционеры какие-то системные, внесистемные, типа, не задолбали. Кто-то вас вдохновляет, я так понимаю, да? Я, честно говоря, к этому отношусь абсолютно спокойно. У меня вот нет вот этого революционного восторга и какого-то вот такого пафоса там. Кто-то меня задолбал или не задолбал. Ну и потом всегда, когда ты говоришь фразу, что тебя что-то задолбало, придется как-то это все аргументировать, если кто-то начнет спорить. Поэтому я просто эти вещи не говорю и все. На мой взгляд, все просто. Хочешь — голосуй, хочешь — не голосуй. За кого хочешь, за того и голосуй. Не хочешь — вообще не голосуй. Ну, это твое дело. Только что проголосовал онлайн, ждал в очереди 5 минут. А, минут 5, пишет Алексей. Еду из области в Москву специально, чтобы проголосовать. И так каждый раз. Если мы не выберем, то за нас выберут, пишет Финист. Ну, выберут и выберут, и что? Слушайте, Россия стоит 1000 лет. И что только в России не было. Всякое было. И война была, и одна, и другая, и третья. И сколько войн только не было за это время. И захватывали нас, и отбивались мы. Все, Россия стоит. Вот сейчас у меня нет такого ощущения, что вот если я сейчас вот что-то так как-то неправильно сделаю или вообще не сделаю, что прям все так возьмет и рухнет. Ежечасно, ежесекундно, в один момент. Я так не думаю. Вот. Будут неприятные вещи, скорее всего, после уже голосования, потому что понятно, что есть часть людей, которая как бы честно и классно ты это все не провел, она с этим не согласится. Да? Обычно это та часть, которая проиграла, потому что часть победившая всегда согласна с итогами выборов, а вот та часть, которая проиграла, почему-то не согласна. Ну, наверное, потому что проиграла. Ну, как-то так. А может, это модуль коррекции результатов тормозит всю систему, пишет Николай. Николай, а может быть и нет. Леха, ем арбуз, если что, не поминайте лихо, пишет деревенский парень. Деревенский парень, с вами было классно пообщаться. Но в 90-е было тревожно за страну, пишет Денис. Ну да, потому что она там разваливалась, поэтому и было тревожно. Сейчас ощущения развала нет. Сейчас люди уже думают о свободах. Знаете, есть такое выражение. Если людям нечего есть, они думают о еде. Если ты накормишь людей, они начинают думать о свободе. Мы сейчас находимся в состоянии дум о свободах. Мы сейчас находимся в состоянии такого размышления о чем-то большом, великом, метафизическом отчасти и прочее. Мы не думаем о том, как бы нам где сейчас урвать еды в очереди, да? И поэтому мы себя более-менее комфортно чувствуем, начинаем уже рассуждать и мыслить как люди, которые хотят там большего, да? В общем-то и все.